Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёров Сережа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 16 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Читаю вот Ариордан, Долорес, Долорес. Видишь, имя это нехорошее, Долорес мне никогда не нравилось. Понимаешь?
Почему?
Ну, это же как страсти, страдания. Долор это боль, mm-hmm. это боль. А Долорес — это страсти, страдания Господь. Ну, обычно предполагается, что это страсти...
Христовы.
Христовы, да. Долорес. Но, в принципе, это боль во множественном числе. То есть это множественная боль. Кошмар вообще какой-то. Ну вот. Нет, ну хорошо, 46 лет. Все же примеряют на себя.
Конечно.
Сколько осталось... Так возьмешь без причины, без никакой. Она приехала в Лондон записывать новую композицию, шарахнется.
Сначала первое сравнение с клубом 27, когда...
Ну да, все... нет, ну там много.
Да, да.
Там много.
Ну а там в основном самоубийство, конечно.
Не, а Эми, она же перегрузилась, да?
Да,
Эми
да.
Эми Вайнхаус. Ну хорошо, Долорес, Долорес Мэри Эйлин Ориордан. Родилась она в 71 году, 6 сентября, ирландская певица, композитор, автор песен, вокалистка. Она еще была замужем за Дюраном и трое детей у них, понятно? То есть у нее она и исполняла бы дело. В смысле, она и женой еще была такой, с тремя детьми.
Угу.
Очень сильно люди пишут, Наталья, очень-очень жаль, прекрасная певица, всегда нравилась Кораблю. Много людей пишут, очень многие люди слушали ее голос, прекрасный голос.
Один из уникальнейших голосов, кстати, 90-х.
Родилась в 72-м, мне пишут. Вы знаете что, в Википедии она родилась в 71-м, в 71-м, 6 сентября 71-го года, понятно? В семье небогатого фермера. У которого было пятеро детей. Нет, у нее пять братьев и одна сестра, то есть семь детей. В пригороде Лимерика, Белли Брикен, 8 миль от Лимерика.
In your head, in your head, they are dying. In your head, in your head.
Я не знаю, хочу ли я поставить Линджер. Мне говорят, Линджер поставьте.
Поставьте, поставьте, классная песня.
Ты знаешь, я думаю, может быть, «Случайно повороте». Она пела «Случайно повороте». У нее была прекрасная вещь. Она пела кавер на «Роллинг Стоунс». У нее была прекрасная вещь.
«Дримс» тоже хорошая песня.
У нее
песня.
Было много.
«One».
Было, да, да. 32 песни за 4 года, вот в 7-м году она играла эпизодическую роль певицы в фильме Фрэнка Кораччи «Клик с пультом по жизни». Она как раз в «Линджер» там пела. «Линджер», да, «Линджер» поставь.
Давайте.
Давайте «Линджер». Да, попробуй вывести, ладно, сюда. Спасибо. Мне говорят, что у нас очень хороший... Так что, из-за чего она умерла? Никто не знает, ребят. Никто не знает, почему она умерла. Не вот, говорит, не мы не знаем, никто.
А,
она
пишет,
поехала...
что какая-то необъяснимая смерть.
Необъяснимая смерть. Была жива, стала мертвой. Все, 46 лет. Значит, она приехала в Лондон на запись новой композиции и совершенно спокойно там умерла. Вот и весь разговор. Понимаете? Ну, жалко. Жалко, что 46 лет тоже. Понятно, что есть и Эми, которая в 27, я понимаю. Ну, 46 тоже рано. Что говорить, правда же?
Молодая женщина.
Молодая женщина, 46 лет, как раз. С точки зрения ее профессии, она могла петь и петь. Могла петь и петь. Извините, на Софию Ротару и на Аллу Пугачеву. Могла петь и петь.
Ну да, тем более она воссоединилась с Кренберис, собственно говоря. Коллектив воссоединился, у них был мировой тур.
Да, ну что делать? Вот так. Давайте посмотрим «Линджер». Послушаем. Виктор Ампилов. Ампилов, но вот удобнее говорить Ампилов, его так все и звали Ампилов. Вот, он работал в Гослерадио СССР, и он умер тоже вот сейчас. Ему 72 года. 72, он умер в 72. Это другое дело, правда же? Но я хочу сказать, что я его знал. Я его знал, потому что я работал довольно долго для иностранных компаний.
А он тоже латиноамериканист?
Он латиноамериканист, да, он закончил МГУ, он работал в Никарагуа, он говорил по-испански, ну, так сказать, без шика, но по-испански говорил, да. Вот, общая политическая лексика такая. Но он мне был нужен время от времени для комментариев. Мне нужны были комментарии на испанском языке для коллег латиноамериканских. Я должен был где-то найти эти комментарии. Ну, так сказать, я мог, конечно, на русском, но сразу уже проще, когда есть Ампилов. Ампилов, потому что он моментально говорит сразу по-испански, не надо ничего переводить, не надо канителиться, не надо накладывать переводы, ничего не надо. Ну, есть и есть. Отправил, дело сделано, в 4 часа можно смыться домой, не ждать до 6, правильно? Витя был ужасно удобным. И он в этом смысле, как это сказать, он был самоотзывчивый очень. То есть ему говоришь, нужен комментарий, он говорит, хорошо. И он приходил в какие-то солнечные места, я сейчас помню, в Останкино, в концертной студии, я его несколько раз интервьюировал. Солнечно, ярко, и... вдруг он начинает из кокетства, я был с девочкой, хорошей какой-то, сейчас не помню, костариканкой или никарагуанкой даже, с девчонкой был. Значит, и он начинает из кокетства вдруг стряхивать перхоть. И он начал стряхивать перхоть и говорить так очень широко и заразительно, по-человечески, действительно очень симпатично, улыбаясь. Он говорил: «Дайте я стряхну перхоть, потому что ведь скажут наши зрители в Никарагуа, ну что это у политобозревателя гослерадио СССР, так много перхоти?» И он стряхивал и стряхивал, но не очень понимаю, почему она все равно оставалась.
Это вот. Свойство перхоти.
Она. Это свойство какой-то такой специальной перхоти. Вот, но я просто оператору говорил, там, ну, можно чуть-чуть фокус помягче, понимаешь? Как говорят операторы, лучше...
Расфокус какой-то.
Да, лучше твердый шанкр, чем мягкий фокус. Вот, значит, я говорю, все-таки лучше мягкий фокус, чем твердый шанкр, я говорю оператору. Он говорит: понял. И он помягче делает, помягче, там, перхоти не так видно. Хорошо, значит, Витя молодец. А потом он мне как-то по дружбе, по какой-то дружбе, он иногда вдруг выбирал человека, с которым хотел доверительно как-то пообщаться. Он мне рассказал, как он изгнал своего оператора. У него оператор был в Корпункте. Конечно, Корпункты в таких странах, как Никарагуа, содержались из двух человек. Это был корреспондент, собственно говоря, это был Виктор. Вот. И был оператор у него, кинооператор. Кинооператор в то время, представляете, еще снимали на кодек, можно чокнуться, на пленку снимать.
Так.
Хотя нет, когда появился ТЖК, там уже обслуживать его надо было. Я думаю, что это на кодек они снимали. Значит, у него был кинооператор, телеоператор. И он говорит: я понял, что он против советской власти. Витя мне говорит. Я говорю: так. Он говорит: я это понял по анекдотам. Он говорит, рассказывал анекдоты, такие. Я говорю: Витя, ну и чего? Он говорит, я его выгнал с работы. Я говорю: а как? Он говорит: у меня был магнитофон, вот этот, корреспондентский магнитофон, звук записывать. Я его, говорит, спрятал под столом. Позвал, говорит, оператора в гости поужинать. Накрыл стол, все, рюмочка. И я, говорит, его вывел на разговоры. Про КПСС, так сказать, про КГБ, вот это все. И он мне, говорит, такого наговорил, что я его выпер не только с работы в Монагу, я его вообще выпер с работы. Его, говорит, выгнали из гослерадио. Я говорю: Витя, ну что, а я как, ну, у нас 14 лет разница с ним. Как с Березовским, как раз 14 лет. Вот, но, понимаешь, мне неловко было все время с ним. Свети с этим.
Вы больше не рассказывали анекдоты?
То ли похвалить его, то ли поругать. Ну, вот он рассказал мне Виктор Анпилов, мне лично, рассказал, что он позвал своего оператора, а там этот Корпункт, корреспондент-оператор, это как два брата, понимаешь? Он позвал брата своего.
Ну, что ж, идейный человек.
Позвал брата своего. Накормить, а это же древний языческий, человеческий, гуманитарный ритуал, когда вы вкушаете хлеб вместе.
Преломляете, да.
Вы преломляете хлеб вместе. И, значит, он его позвал преломить хлеба у себя дома. А, значит, выпить спиртного, тоже известный ритуал у русских, да, некий ритуал, да, восходящий корнями или возносящийся ветвями, черт возьми. И он под это его записал на магнитофон и отправил эту запись в КГБ.
Под этим соусом.
Да. А я думаю, что он даже знал, Витя наверняка знал собственного куратора в посольстве, там, ГБУшника, и просто передал кассету, и все. Понимаешь? Значит, вот такая вот
хороший
история.
Некролог, Сергей, хороший.
Хороший некролог. Так что вот едущий со мной поднял на меня, сейчас, секундочку, кто-то мне прислал прекрасную цитату из Святого Писания. Едущий со мной поднял на меня пету свою. Вот это примерно так и было. Да, вот такой был Анпилов. Ну что, а потом он был каким-то, Анпилов был каким-то вот эти с бабушками своими, он водил бабушек. Бабушки Анпилова. Сегодня в газете «Ру» некая статья, вспоминающий Анпилова и ужасы, которые якобы он наводил на Кремль, это неправда. Это неправда. На самом деле было два таких заметных маргинала в политике в 90-е годы, угу, которыми мы пользовались для прикола. Вот я тебе объясняю, да? Потому что у нас понятно было. Был Саша Баркашов. Саша Баркашов сидел в Китай-городе. И был Витя Анпилов. Вот эти два, ну, как сказать, фрика, клоуна, не знаю, как сказать. Ну, в общем, они были маргиналы. Саша Баркашов и Витя Анпилов. И я ими пользовался постоянно. И меня можно было видеть часто у Саши Баркашова, например, и у Вити Анпилова. Почему? Как только мне надо было обгадить современную мне российскую власть, как только... А Саша такой понятливый был чувак. Баркашов. Саша был понятливый чувак ужасно. И я к нему приходил, например, и говорил: «Сар, давай похвалим Ельцина. Смотри, Ельцин правильно делает, мне кажется». Я говорю: «Ну, смотри, насколько... Я манипулировал общественным мнением, надо отдать мне должное даже тогда». Слышишь, Макашов это другое. Макашов искал евреев, был такой длинноносый. Макашов все искал евреев. Я предложил его череп считать образцовым. И Зюганова, кстати. И потом Зюганов мне рассказывал, говорит: «Ты не будешь сдирать с меня кожу?» А я содрал с него...
Я Бажуров.
Я содрал с него кожу, с Зюганова. Содрал кожу и показал его череп. Ну, путем спецэффекта.
Я понимаю,
путем,
да,
спецэффекта.
Мы помним.
Вот. Значит, и с Макашова тоже. И с Макашова тоже. Слышишь? Значит, я ездил к Баркашову и к Анпилову всегда, когда мне надо было обгадить старика Ельцина. Как только старик Ельцин в чем-то провинился передо мной, я тотчас еду к Баркашову и к Анпилову. Ребята, надо хвалить Ельцина. И они его хвалят. Но хвалить и их устами все равно, что обосрать.
Топить, да, понятно.
Это как если бы они высадились на острове Врангеля, и 1000 чаек насрали на голову Ельцина. 1000 чаек мгновенно, понимаешь? Так что у меня Баркашов и Анпилов у меня служили специальную роль. Они у меня были, вот, кстати, на подхвате. Можно сказать.
А с какого раза они поняли, что какая роль,
мать,
им отводится?
За Первый канал люди готовы играть любую роль. Любую. Понимаешь? Вот совсем любую.
Я никак к этому не привыкну.
Ты пойми, что такое был в 90-е годы Первый канал.
Тебе... А что такое был Первый канал? Было еще
все.
Два.
Нет.
Не, ну был еще НТВ.
НТВ возникает в 95-м, да, в 95-м, угу, с октября, угу, на 5-м Петербургском канале вечером НТВ.
Угу.
А с 96-го они получают 4-й канал.
Угу.
А до этого они были вечер на 5-м канале НТВ.
Угу.
То есть их не было.
Ну, понятно.
Понятно. Значит, второй канал, это...
Понятно, тоже.
Так сказать, он всегда был вторым, при том, сейчас вот он стал первым только. Значит, ну, в смысле, вышел по рейтингам. Да. А так он был всегда вторым. Первый канал. Я тебе просто поясню, чтобы ты понимал, что такое Первый канал. Вот сейчас, например, доля и рейтинг, знаешь, да? Доля от всех существующих... Доля, рейтинг — это сколько процентов от всех существующих зрителей в России смотрят канал.
Угу.
А доля — это сколько от смотрящих смотрит канал. Понятно, да? Вот сейчас Новый год смотрели 4,6% от существующих зрителей. Из них 18% смотрели, там, условно, там, Первый канал. Понимаешь, да?
Да.
18%. Из тех, кто смотрит. А смотрели всего 4,8% или 6%. Понятно, да? Теперь послушай. В 98-м году... Всего-навсего 20 лет назад я вел программу «Время», где показывал кусочки из секретного интервью Литвиненко, Гусака, Пронькина. Или Понькина? Понькина. Значит, у меня была доля от всех зрителей, существующих в стране, то есть рейтинг, 28. А доля от всех, кто сейчас смотрит телевизор, 54. 54. То есть эти цифры, которые я сейчас тебе сказал, они больше никогда не будут у телевидения. Вообще никогда. Это был пик величия телевидения. Никогда больше телевидение не вернулось к этому величию. Вообще никогда. Что бы оно ни делало, понимаешь? Если они все вместе построятся там шеренгу, обольют себя бензином и подожгут, у них все равно будет доля ниже, чем была у меня 20 лет назад.
Понятно? Доля ушла вместе с вами, с телевидением.
Доля ушла вместе с вами, абсолютно, и рейтинг ушел. Значит, внимание, в то время, когда я вызывал по свистку Витю Анпилова и Сашу Баркашова выступить, обосрать Ельцина, а мне, они с удовольствием это делали, значит, у нас была такая доля и рейтинг, что ребята готовы были на все. И они точно понимали, что я их использую, но они использовали меня. То есть я их, они меня. Понимаешь разницу?
Ну, плохой интерес тоже интерес.
Конечно. Блохает на собаке. Блохает на собаке. Все нормально. В движении.
Подъем. В движении.
6 баллов. Смотрите, 6 баллов. Я же говорю, что сегодня хуже, чем вчера.
А вот почувствовала ты, да?
Да, я утром почувствовала.
Почувствовала.
6 утра.
Смотрите, значит, но я вам напомню, что было вчера. Вчера в какой-то момент тоже было 5 или 6, и потом было 3. То есть это все схлынет. Это все трудяги, это все слесаря едут на работу. Слесаря, привет!
Ну вот шоссе энтузиастов...
Это все слесаря.
Уже бордовое.
Благородное общество, которое ездит на работу в полодинство, оно еще не вернулось.
Работники культуры.
Ты знаешь, что в этом году все на Бали? Все.
Да, я знаю.
Все, буквально все.
Ургант, весь Фейсбук.
Все Урганты, все вообще...
Ургант, Собчак, Шнур.
Все.
Володя Карпов
наш, да. Аня Титова.
Аня Титова.
Аня Титова. Слушай меня. Значит, я хочу сказать, но в прошлом году они все были на Сен-Барсе. Сен-Барс. Сен-Бартоломью. Ну, потому что Сен-Бартоломью потерпел страшный ураган. Они отказались от этого прекрасного прежнего места.
На Бали извержение.
Ну и что?
Потрясающе.
Ну,
что? Я бы только ради этого поехал.
Новости.
Туда.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Девять часов 6 минут, вторник, 16 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы, зацепила людей Бали, и, значит, люди мне пишут, ну как же вы можете купаться там в кучах мусора? Ну, ребят, давайте я про Бали быстро расскажу. Я там был 3 раза. Я был 3 раза в Шри-Ланке, на Цейлоне. Я был 3 раза на Бали. Более-менее понимаю, про что говорю. Я не был во Вьетнаме, ничего не говорю про Вьетнам. Правильно? Я был на Хайнане, говорю про Хайнань. И так далее. Значит, смотрите, про Бали могу сказать следующее. Для того, чтобы ехать на Бали, прочитайте сначала Грегори Бейтсона. Вы будете смеяться сейчас, потому что Грегори Бейтсон один из антропологов, исследователей этой прекрасной цивилизации. Значит, когда вы поймете, что у них существуют касты до сих пор, касты, и когда вы поймете, что у них есть некие обычаи совершенно древние, презрение к воде у балинезийцев, то есть презрение к воде, и уважение горы. Они уважают гору. Они не говорят никогда, когда ты спрашиваешь балинезийца, где это, они говорят по отношению к горе. Не север-юг и не от себя. Они не говорят, это правее меня. Они говорят, это правее горы. То есть они вообще все, вся их жизнь, где бы ни был балинезиец, в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе и так далее, и так далее, он думает о горе. У них, на самом деле, их несколько вулканов, но они думают о главной горе, вот этой, которая сейчас не кипятится. Значит, всегда они говорят о горе, это первое. Всегда они презирают воду, всегда низшая каста — это рыбаки. Джимбаран и обитатели Джимбарана, Это низшая каста. Нельзя на их дочерях жениться, нельзя с ними дружить, нельзя с ними вообще ничего иметь дело. Понятно, потому что они заняты чем? Они рыбачат. Значит, они связаны с водой. Раз они связаны с водой, значит, они низкие люди. Низкие, безусловно, низкие люди, отребья. Поэтому, что есть вода для полинезийца? Вода для полинезийца есть обиталище злых духов. Злых духов, загробных, черных, темных духов. Вот это вода. Поэтому в воду они гадят, кидают пластиковые пакеты, бутылки, весь мусор. Вот когда вы выносите мусор на помойку, знаете, куда идет сейчас болинезиец. Он идет к ближайшему ручью, речке, не имеет значения, и кидает свой пакет с мусором туда. Обязательно. Это обязательное действие. Почему? Потому что там злые духи, и чтобы они были хайтабыгреть.
Там говорят. У отелей да. закрытые пляжи, я сразу хочу уточнить.
Нет, нет, открытые пляжи. Нет, таких нет, да. Значит, поэтому надо понимать, что такое Бали? Это любовь к горе, к Убуду, туда вот, да, Убуд уже повыше, да, любовь туда вот к горе и ненависть к воде. Они ненавидят воду. Ненавидят. Поэтому они ее гадят.
Там где грязно? Все.
Нет. Где там можно купаться? На севере Бали можно купаться. Надо поехать за гору. Туда, где население скудное. Население скудное. И там нет таких рек, которые можно испаскудить. Нет. Они бы их испаскудили с удовольствием, с огромным. Но их нет. Просто нет. Не существует. Поэтому северное побережье... Прекрасно можно купаться. Там есть реки, там есть генериати, там есть стенки, там есть все. Там есть прекрасные гостеприимные редкие жители, которые подходят к тебе в ресторане, как ко мне, например, подошли к ресторане, и сказали, you stay here for days, you need woman. Сказал мне официант. Он сказал, нет, он сказал, не три, three days, он сказал. Он сказал, you stay here 3 days, you need woman. I give you several to choose. Я говорю, ну, я говорю, а можно просто анонизмом позаниматься? Вы обязательно должны снабдить меня женщиной? Он говорит, ну как, ну ты 3 дня один. Ты 3 дня один. Ты же не можешь без женщины. Я говорю, ну как это сказать? Я справляюсь у рукомойника, сказал я. Ну в смысле? Я не знал, как сказать. Ну правда, ну что я должен... Нет, он сказал, вы не хотите давать мне the choice, I... Bring you to the city, он сказал. My friend, таксист, bring you to the city, you choose from 10 girls. Все. Он говорит, потому что он предложил мне сам привезти бабу. Uh-huh. Я говорю, я не хочу. Ну, он говорит, хорошо, мой друг таксист отвезет тебя в город. Город — это ближайшая деревня. И там ты выберешь из 10 прекрасных женщин. Я говорю, ну, это можно не сегодня. Все-таки вот сейчас сегодня я пока еще не готов. Вот. То есть, север Бали – это место гостеприимства и понимания физиологии, тончайшее понимание физиологии. You stay 3 days.
Тончайшее,
да. Да, you stay here 3 days, you need woman. Point, точка, все и все.
Point.
Да. Значит, это хорошо. Еще... На Бали. Можно полететь и совсем рядом. Или на пароме. Не полететь, на пароме.
На соседние острова.
На маленький ламбаньянчик. Маленький ламбаньянчик. Там идешь, что-то я умоляю, там 30 минут. Идешь рядом с рыгающими и блюющими индусами. Индусы садятся, полный паром садится индусов. Все блюют, как один. И ты рядом с ними едешь, но это 20 минут буквально. Вот. Потом, значит, это самое. Выходишь и ламбаньян. Нет проблем, берешь скутер за какие-то жалкие копейки. Я не помню, сколько я дал этим людям. Может быть, даже вообще не дал. Может, они мне заплатили, не помню. В общем, берешь у них скутер и гоняешь по всему острову и всюду пляжи, и никаких пластиковых бутылок. Можно махнуть на ламбок. На ламбоке уже к тебе пристают муслимы, но ничего страшного. Они там кричат с минарета, всякая такая тема. Но все-таки еще много болинезийцев. Можно махнуть на Флорес. На Флоресе вообще люди говорят, честные люди, которым я склонен верить, что если жить просто как Абрамович, жить как Абрамович, ну, совсем ни в чем себе не отказывать, то с огромным трудом тратишь больше $15 в сутки. С огромным трудом. Это уже с гостиницей совсем. Все. Женщины, значит, медведи, цыгане, блэкджек, шлюхи, все вместе. Все, берешь все, что есть на острове. Все. Сказать, да, заверните 2. На все говоришь. И тогда твой образ жизни вот такой расточительный вываливает тебя где-то на $15 в сутки. Все это получается по-русски, не знаю, сколько это. А, тысяча рублей в сутки.
Я записываю ламбу, да?
Нет, это Флорес.
А, Флорес.
Флорес. Вот на Флоресе можно довольно дешево скоротать свою постылую жизнь. Понимаешь? Ну вот в таком
ключе. Это то, что нам нужно.
Значит, если вы хотите про Индонезию, я вам расскажу. Ладно, ну потом, ладно, сейчас мы не будем. Ну все время про Индонезию. Не надо, что же мы серьезно погрузимся в туристическую какую-то сферу и станем туристической программой. Некоторые темы переходят со вчерашнего дня, например, Пермь. Но и еще аргументы и факты. Вчера я вступил в переписку с людьми из аргументов и фактов, которые в смущении обнаружили, что мы говорили вот про аргументы и факты, которые якобы публикуют новость о том, что я лечусь каким-то пластырем от артрита.
Но мы сразу выяснили, что это не аргументы и факты, что они тоже жертвы.
А это не аргументы, они тоже жертвы. И мы договорились вчера, что я позвоню, я самим с ними не говорил, Руслану Новикову, генеральному директору издательского дома «Аргументы и факты». Я хочу с ним переговорить, чтобы их попросить, на самом деле, наказать, как-то репрессировать этих чудовищ, которые... Да, алло, Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Сергей Доренко, я из эфира звоню вам. Хоть из мобильного, это ничего страшного, я прислонил его к микрофону.
Все понял.
Скажите, пожалуйста, но мы же должны... Я понимаю, что мы вчера говорили о том, что ваше имя тоже использовано какими-то грязными людьми. А вы намерены предпринять что-либо?
Безусловно, безусловно. Это, кстати, очень сложный процесс. Вот, к сожалению, в интернете найти почти невозможно.
Да.
Если мы с вами примерно понимаем, как это сделать в других местах, то тут непонятен ни изготовитель, ни заказчик.
Да.
Есть только сам по себе препарат, который рекламируется,
да,
и который доставляется напрямую из Китая.
Да, вы знаете, еще, мне кажется, что это может статься, что это вообще люди сидят где-нибудь в Израиле или на Украине, одним словом, не в нашей юрисдикции, и нам вообще не удастся ничего сделать.
Ну, скорее всего, так и есть.
Да.
Скорее всего, так и есть, это, скорее всего, заказ из-за рубежа.
Да, значит, я напомню еще раз слушателям, уже второй раз, что речь идет о том, что недобросовестная реклама медицинских препаратов идет с использованием имен. Имен там и Вероника Скворцова, там и я, типа, ее интервьюирую, все. Как будто, как если бы с подложной страницы АИФа, которая не настоящая, она не кликабельная, она не настоящая, она подложная, перерисованная. И используется, одним словом, используется авторитет издания, используется авторитет конкретных физических лиц для того, чтобы продавать, ну, обманом, просто обманом какие-то лекарства.
Все верно, все верно. Я говорю, в этом есть одно приятное обстоятельство, что наши бренды столь сильны, и да, конкретных людей, и конкретного издательского дома, что пользуются мошенники именно нашими именами. Но, конечно, к сожалению, с этим бороться крайне сложно.
А вот скажите, вот мне кажется, вот послушайте, Руслан, извините, вопрос.
Да.
Я говорю с генеральным директором издательского дома «Аргументы и факты» Русланом Новиком. А если, вот, например, предположить остроумную вещь, что этот пластырь вдруг помогает? Он помогает благодаря нашим именам или благодаря медицинским свойствам?
Ну, я боюсь, что тут будет комбинированный эффект. Эффект мощного плацебо.
Спасибо вам большое, удачи, счастливо.
Спасибо большое.
До свидания, до свидания, до свидания. Ну, слушай, по правде сказать, я задумался об этом ровно потому, что однажды ко мне подошел человек, весьма образованный, моего возраста. У него мама старушка. И он мне сказал, Даш, он говорит, старик, твой пластырь помогает. Я говорю, какой пластырь? Идиот. Я говорю, идиот. Он мне говорит, твой пластырь. Я говорю, ну, который ты клеишь себе. Я говорю, какой? Я последний пластырь, который я клеил себе в 98-м году, никотиновые, ну, когда бросал курить. Я говорю, от курения. Ну, а больше я никаких пластырей не клеил за свою жизнь вообще никогда. Значит, я говорю, от курения. А он мне говорит, да нет, от артрита. Я говорю, какого артрита? Он говорит, твою армию? Какую армию? Ты что, дурак же? Мама, его мама, покупает какой-то пластырь, зная, что ее сын дружен со мной. Хрен пойми. Которая она думает, что это мой пластырь. Надо ей прислать от никотина. Это с никотином пластырь, с никотином, чтобы у нее глюки пошли еще. Вот. Ты знаешь, что если обклеиться пластырем с никотином, хорошо так.
Нет, не знала.
То видишь цветные сны. Я это сделал.
А я и так вижу цветные сны. Ну ладно.
Это не просто достигается. Некоторые применяют для этого химические вещества.
Серьезно?
Да, я наклеил себе на затылок, не на затылок, а на шею сзади, наклеил полный пластырь никотиновый, Никарет, или как я не помню, что он назывался, в 98-м году, и всю ночь видел глюки цветные. Еще какие-то правда, серьезно тебе говорю. Но никотин, он вошел прямо в мозг и все.
Слушайте, ну неужели там такая доза никотина, что не она знаю. Больше, чем пачка сигарет в
день? Не знаю, ну нет, больше, наверное. Слушай, значит, а потом он стал по половиночке ножницами разрезать. По половиночке. И клеить куда-нибудь в другое место.
На переносицу.
Нет, нет, зачем?
Ну, чтобы сразу вдыхать.
Знаешь, все. Короче, я говорю, что, может быть, они и помогают. Но из-за наших имен. Мать-старушка покупает, говорит, вот, Сережа помогло и мне поможет. Шварк ей действительно проходит. Ей,
вы умеете внушать, Сергей, даже через пластырь, понимаете?
Вот. Старушкам, мать, вот это проблема. Если бы молодушек я так лечил, вот это было бы другое дело, согласись, правда же? Солнце вообще ни разу не показалось. Короче, значит, новость сегодняшнего дня. Вы знаете, что в декабре прошлого года, в декабре, который был недавно, солнце показалось за месяц в МСК на 6 минут. За один месяц солнце показалось на 6 минут. Можно я посчитаю с калькулятором? Я хочу воспользоваться этим чудесным изобретением. Слушай, значит, я говорю, 6 минут. Нет, давай посмотрим, сколько у нас минут в месяце мы должны. Там 31 день. Все очень просто, смотри. Значит, 60 минут в часе умножаем на 24, умножаем на 31.
43 800.
А у меня 44 640. Почему?
Ну, Google считает, что 43 800, я не знаю, я без калькулятора просто загуглила.
Сколько?
Минут в месяце.
А, так это у тебя в месяце, а у меня-то был 31 день просто в этом месяце. Вот смотри, ну смотри дальше. Пишем отношения. Значит, 44 тысячи, 640, это 100%, принимаем за 100%, 44 тысячи, 640. А 6 минут принимаем за x%. Договорились?
Давайте.
Договорились. Значит, тогда у нас 600 надо разделить на 44, 640. 600 разделить на 44, 640 равно в процентах, чтобы было понятно, сколько в декабре было солнца в процентах. Получается 0,1, ну там 1/13, нет, 13 тысячных. 13 тысячных процента было солнце в декабре. Месяц был месяц, и 13 тысячных процента. Теперь разделим 6, мы поступим иначе, глубоко научно, мы с этими 6 минутами поступим. 6 минут разделим на 31 день, чтобы понять, сколько солнца
было в день.
В день. Значит, оно было 19 сотых секунды. Даже 19 сотых минуты. 19 сотых минуты. Если минуту разделить на 100, то получится, минуту разделить на 100. 6 сотых. Оно было 19.
0,06, да.
А было 19 сотых. То есть 3%. Не, не, одним словом, солнце светило существенно меньше минуты. Существенно. Оно светило чуть более 1 минуты в неделю. Вот и все. По 12 секунд в день, вот считает Александр. По 12 секунд в день.
Лучше бы вообще не светило, вот честное слово.
Расскажи мне про этот рассказ. Расскажи мне про этот рассказ прекрасный про Венеру. Про Венеру.
Есть рассказ Роя Брэдбери.
Все лето в один день.
Все лето в один день, когда про лето на Венере, когда один день там раз в какой-то там сто лет.
Раз в 7 лет.
Раз в 7 лет.
Солнце можно увидеть один раз в 7 лет. Да. Остальное время идут дожди.
Туда прилетела девочка с Земли, которая еще помнила солнце, все
Марго.
Остальные. Да, она жила в Огайо, да.
Огайо солнце.
Она помнила еще солнце, а все остальные уже не помнили солнце. Дети ей жутко завидовали, ненавидели, гнобили ее. И когда солнце появлялось, вот этот один час на Венере, она тоже, естественно, ждала, потому что ей хотелось поностальгировать. А ее заперли в чулане, там была жуткая история. Но потом заканчивается все тем, что дети раскаялись, и все вот такая вот немая сцена, как они открывают этот чулан, и она вот вся в слезах там сидит, и они вот совершенно такие опустошенные тоже. Как... Ну, это вот про детскую жестокость, на самом
деле. И солнце появится снова через 7 лет.
Через 7 лет только,
через 7 лет. Ну, вот это про Россию.
Это про Россию,
это,
да,
про Россию. Но не про всю Россию. Только европейскую часть. Только европейскую часть. Обратите внимание, что больше того, есть некая две трети европейской части в аду. А, например, в Сибири. В Сибири уже солнце.
Да.
В Сибири солнце, в Омске солнце. Значит,
Байкал, Иркутск.
Ой, там солнце. Там просто видимость на миллион на миллион. Вообще все просто видно и так далее. Там много солнца.
Угу.
В каком-нибудь Комсомольске-на-Амуре много очень солнца. В Хабаровске очень много солнца. Ну, там снежные какие-то вдруг бураны налетают, но потом опять во Владивосток налетают снежные бураны. В Комсомольске не очень.
Угу.
Вот. В Комсомольске даже на сопках земля видна, потому что сильнейшие ветры, а снега мало. И поэтому видна земля такая смерзшаяся. Вот, поэтому... Но прекрасная погода начинается за Уралом. А здесь вот это вот...
Нет, еще юг неплохой у нас.
А там действие...
Крым, Сочи.
А я тебе объясню, почему Крым, Сочи. Там действие Казахстана, вот это вот тоже туда надувает какого-то странного, антициклонного какого-то стояния такого солнца. Бывает.
Да.
Бывает да, бывает нет. Но здесь вот это вот все, начиная от Воронежа кверху, это все клоака, такая мерзкая клоака, из которой валится вот это... На нас валится сволочь. Ты знаешь, я нашел у Пастернака, с неба валится сволочь. Вот это очень, очень мне напоминает, с неба валится какая-то сволочь, пишет. Понимаешь, это настолько точные слова, посмотрите на это небо, с него валится сволочь. Это прекрасно. Давайте ругать это небо, товарищи. Знаете, почему мы имеем право на это? Это же натовские ветры, североатлантические, НАТО, Northern Atlantic. Винс, понятно, да? Это североатлантические ветры, то есть натовские. Поэтому мы вправе ругать и проклинать родное небо, товарищи. Из патриотических побуждений мы обязаны клясть последними словами паскудное небо над Москвой. Это будет патриотично и антинатовски. Это же натовское небо.
Понимаешь? Небо хорошее, да. Циклоны натовское. Плохие.
Ну откуда идет-то оно? С НАТО? С НАТО. А? Натовское. Давайте проклинать. Это будет патриотично и очень по-русски. Правда же здорово? Давайте дальше двигаться. А нет, чтобы вас добить, я еще раз скажу. Москвичи пожаловались психологам на одиночество в новогодние праздники. С такой проблемой к специалистам обратилось около 1000 жителей столицы. Остальные жители столицы, испытав чувство одиночества, обратились к винному отделу. Ну, правда. Ну, в общем, было бы гораздо... Смотри, к специалистам, то есть к психотерапевтам, пошли 1000 человек. Основные запросы от наших абонентов, это говорит Иннокентий, замдиректор городской службы психологической помощи Иннокентий Постников. Он говорит, основные запросы от наших абонентов, они им по телефону изливали душу, я думаю, что уже когда выпили, связаны с проблемами психического и соматического здоровья, дефицита общения и одиночества. Москва – это город одиночества, это кладбище людей, понимаешь, что Москва? Кладбище слонов. Люди приходят сюда, чтобы умереть.
Да.
Это специальное место, Москва. Оно ограничено МКАДом, такой границей смерти. Это как река Стикс. Понимаешь?
Точно.
Ты переправляешься через Стикс, чтобы умереть. Москва это царство загробное. Понимаешь? И вот здесь они в Стиксе...
Это какой-то из кругов ада, точно.
Они могут звонить какому-то подручному дьяволу по имени Иннокентий. и жаловаться. И жаловаться.
Как Вергилий проводит нас через речку Стикс.
Да.
Туда.
По его словам, всего получило 850 обращений. На детский телефон доверия 150 одиноких детей. Представляете? Брошенные дети, это души. Бродят души детей какие-то по Москве. Страшные, одинокие.
В белых одеяниях.
В начале года заметно выросла доля обращений, связанных с острым чувством утраты и горем. Кого они утратили? Кого? Кого утратили?
Себя утратили.
Грудинин на месте, Собчак на месте. Кого утратили? Все хорошо. Все хорошо. Вы никого не утратите, товарищи, еще лет 30. Через 30 лет, может, кого-то и утратите. А пока нет, все будет хорошо. При этом количество звонков в новогодние праздники не слишком увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть вы каждый год погружаетесь в мрак какого-то постыдного чувства, что жизнь не удалась каждый год. Почему так?
Ну, вот это...
Же праздник. Праздник, слоны,
это связано с бурундуки.
Ну что, вот я...
Честно, если серьезно, то это связано с погодой.
Слушай, ну вот я на Шри-Ланке. Алло, здравствуйте. Алло.
Конечно, вы на Шри-Ланке, там не звонили.
На Шри-Ланке. Слоны, змеи, вараны, бурундуки, значит, приставучие продавцы на Шри-Ланке. Все, что хочешь, торжество жизни. У всех испорчены желудки этим перцем страшным и так далее. Понимаешь, все рассказы тебе вранье какое-то. Потому что там помогало. Есть такая профессия на Шри-Ланке, помогало. Они кадрятся к тебе на пляже и потом ведут тебя не туда. Ну, например, ты хочешь купить просто там, купить, я не знаю, бромгексин, да, например, так. Там откажет. Значит, помогало, берет тебя, ведет куда-то, а потом приводит и говорит, так всего 5 миль осталось до парома. Ты говоришь, зачем тебе паром? А он говорит, ну вы же хотели сесть на паром и отправиться на пароме на тот берег, а там взять такси и поехать в буддийский храм. Ты говоришь, нет. Я вообще-то иду в аптеку за бромгексином. Он говорит, ну вы высказывали в один момент, что вам интересно буддизм. Я говорю, ну ты спросил, я сказал, интересен, окей. Чтобы уважить чувства верующих. Оказывается, он все это время вел меня на паром. И до него осталось всего 5 миль. И потом мы переправимся через реку, и попадем на такси, и потом на такси мы отправимся в храм, и я увижу не бромгексин, нет. Никакого бромгексина там не будет. Там будут одни монахи. Новости. Так, поехали дальше. Товарищи дорогие, детский телефон доверия. Ничего, не будем об этом говорить. Поехали дальше. Значит, про Пермь. Давайте про Пермь, раз уж мы завели разговор. А, ты читала все эти рассказы? Они нормальные, но один из них какой-то плохой мальчик, а другой хороший. Ты поняла, да? Один наблюдался.
Один стоял на учете участвовал в ребятах по физике.
Я пытался разобраться, это не одно и то же лицо, едва ли. Так не бывает. Но бывает, что плохой мальчик дружит с хорошим, и они компенсируют друг другу недостающие качества. Понимаешь, да? Ну, как бы
ковбой-очкарик
такой. Да, ковбой-очкарик. Один другому компенсирует недостающие качества. И вот эта дружба, она их приводит иногда к поступкам.
То... Часто поведенчески хороший, ну, в смысле, отличник, он идет за плохим парнем и тоже начинает, там, не знаю, плохо себя вести, участвовать в каких-то акциях и так далее. Но в целом он успевающий, то есть он хорошо отвечает на уроках.
Один слово, это такая пара, где один, вероятно, все-таки это разные люди, один из них участвовал в физических олимпиадах и был выдающимся, ну, для своего класса, для своего окружения, выдающимся мальчиком, склонным к науке, а другой мальчик был сложным подростком, стоящим на учете и все на свете. Значит, я хочу, сейчас, когда мы вчера об этом рассказывали, но сейчас, когда мы осмыслили более-менее эту тему, я хочу с вами поговорить о том, что же делать. Что же делать? Вот как предотвратить? Туда поехала Кузнецова, туда поехала Васильева, туда поехали тетеньки наши, высокопоставленные тетеньки, правительственные самки, я бы даже сказал, отправились туда. И они там что-то хотят наладить. Ну а как? Вот если бы я им помогал бы, то что бы я сказал? Я не знаю.
Ну, надо за этим следить, во-первых,
попробуем реагировать. Ну как?
Как-то надо, потому что вот мы сегодня утром с Ромой говорили про это в обзоре печати, он рассказывал, что у него в школе, у его детей такая ситуация схожая, когда парень бьет других детей, там уже у одного диагноз, потому что тот его ударил так сильно, что тот в больницу лег, и руководство школы вообще никак не реагирует. Ребенок стоит на учете в полиции, и полиция никак не реагирует, и, мол, нет никакого выхода в этой ситуации, органы опеки тоже не реагируют. При этом на какие-то обычные ситуации они реагируют неадекватно и отбирают семь детей из...
Да, семь детей из отбирают из-за семьи, того, да. Что не тем, типа, покормили. Да. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Денис Лукаш.
Да, Денис, вот скажите, мы бессильны или мы что-то можем?
Ну, на самом деле, скорее всего, бессильны, потому что это все равно будет... Ну, я, как бы, очень хочу, чтобы этого не было, но это все равно наверняка будет эпизодически где-то вспыхивать, потому что... Во-первых, сейчас действительно у всех детей тотальное увлечение вот этими шутерами, стрелялками, да. Где они покупают виртуальные ножи, автоматы Калашникова, да. Бегают, стреляют друг друга. Вот. У меня самого ребенка 16 лет, и он дни напролет вот этим занимается.
Во-первых,
охранников в школе все равно, какие бы системы ни ставили, она все равно будет присутствовать всегда, потому что в школу, ну, впрочем, как и в самолет, можно принести все. Я вот, например, в Испании благополучно в этот раз пропутешествовал с ножом, просто забыл его вытащить из ключницы. Вот, и туда и обратно вот, обнаружил радостно его перед входом в квартиру.
Ага.
Вот. Так что, собственно говоря, система безопасности не работает, это...
А при чем, ну, система, думаю... Извините, а при чем здесь система безопасности, если мы говорим про детское поведение, про психологию?
А как они нож пронесли в школу? Нет, детское поведение...
Нет, ну а как, нужно на рамку и вытряхивать карманы? Так там же тогда надо организовывать заход в школу.
Не в этом проблема, я не понимаю, мы говорим?
Нет, это бессмысленно, да. Во-первых, дети повально увлечены вот этими стрелялками и шутерами, а самое главное, в 16 лет это такой возраст, когда они... реально бессмертные. То есть им кажется, что вот, ну, как бы это игра такая, что они что-то сделают, там, я не знаю, кого-то ударит ножом, и как бы у него...
И прикольно потом все это подобсудить, да.
Да, или прыгнут с крыши, и потом встанут, все их пожалеют, они пойдут дальше. То есть это какой-то такой... возраст, состояние аффекта.
И тем не менее, я хотел обратить ваше внимание на то, что вы с вашим инстинктом, с вашим опытом, входя в какие-то места, говорите, здесь безопасно, а входя в какие-то другие места, говорите, здесь опасно. Вот вы же это чувствуете?
Это естественно. Это еще региональная, конечно, особенность, потому что, конечно, в московских школах такое вряд ли может произойти, потому что здесь все-таки... очень плотное население.
Ну вот мальчик контроль. Какой-то, ГБУшный мальчик, который стрелял. Помните, ГБУшный мальчик, который стрелял в милицию тогда еще, или полицию? Из окна школы расстреливал людей.
Ну это семейное воспитание, это доступность оружия, это пример, видимо, отца, который что-то ему говорил.
Строгий, военизированный ГБУшный отец и все такое. Понимаете? Я не знаю насчет Москвы. Москва тоже полна насилия, во всяком случае, вербального. Вербальное насилие, как мне представляется, порождает... оно снижает пороги, оно вот, создает некие возможности.
Понимаешь? Сергей, еще раз...
Если ты тысячу раз возьмешь себе привычку, всем говорите, я тебе сейчас как дам по роже. Вот ты, вот возьми.
Однажды
такую,
я дам по роже.
Однажды ты дашь по роже. Начни просто сейчас выйди, тебе скажут, Даш, мы у тебя стул забрали там от стола, где ты готовилась. И ты должна всем отвечать, всем, это закон. Я тебе как дам сейчас по роже. И ты должна просто говорить, но все уже привыкли, что это ничего не значит. Даш, это значит.
От внешнего.
Это форматирует твой мозг. Форматирует твой мозг, и ты рано или поздно дашь по роже.
Сергей, извините, ситуация с этим парнем из пермской школы была известна раньше. Все эти риски были известны. Он стоял на учете в полиции, значит, про него было все понятно.
Да.
Здесь дело не в том, чтобы отнимать у него постоянно какие-то предметы, колюще-режущие, связывать ему руки и так далее, а в том, чтобы помочь парню, потому что явно у него какая-то травма, извините за банальности, да, но когда мы видим такое поведение у ребенка 16-летнего, да, в таком возрасте подростковом, сложном возрасте, и тем более, если он так себя ведет, значит, у него проблемы в семье. Значит, что-то с ним не так. Должны быть психологи, которые должны разбираться с этим ребенком,
работать. Должно быть общество, где известное, понятное поведение, прогнозируемое, вознаграждается. Я сейчас тебе скажу такую вещь. У меня в 15 была любовь, в 15 лет. Такая совсем одна из моих смертельных.
Грузинка.
Восточная кахетинка даже, я сказал бы, да. Я был влюблен в восточную кахетинку. Ну, если у меня мама русская, а папа кахетинец. Вот, и значит, я очень хорошо помню, это 15 лет было. Я очень хорошо помню, как я ей совершенно спонтанно сказал, что ты не должна этого делать, ну, чего-то. Потому что это бросит на тебя тень. Я в 15 лет это сказал. Ведь ты жена будущего министра. Я сказал о себе. Я сказал, ты не должна этого делать в 15 лет. Потому что это может бросить на тебя тень в 15 лет. Потому что ты жена будущего, ты будущая жена будущего министра, сказал я. Понятно, да? Значит, я был абсолютно убежден в 15 лет в предсказуемости причинно-следственных связей. Предсказуемости. Ты делаешь так, и тогда так. Ты делаешь так, и тогда так. Я был абсолютно в этом убежден в 15 лет в Советском Союзе. Понятно, да?
Ну, в смысле, вы понимали риски для репутации?
Я понимал риски для репутации, я понимал, что зачем следует. Я понимал связь, причинно-следственную связь. Я понимал ее. И она была. Она была. Понимаешь? Поэтому, и она была, и я точно понимал, что все лифты работают, эти вот социальные лифты, любые лифты. Ну, понятно, да? То есть ты делаешь правильные поступки, и тебя правильный поток несет. Тебя несет правильный поток. Будто лист в воде или в ветре.
Я уверена, что нет, и раньше, да? Были люди, которые этого не понимали. То есть не вы знаю, понимали силу вашего развития, образования, вашей
понимали.
Семьи и так далее?
Все понимали.
Да не все.
Все понимали. Значит, сейчас, мне кажется, причинно-следственное вознаграждение не очень четко работает. Может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, что сегодня, если бы я был 16
лет... Ребенок не понимает ответственности своей?
Ребенок не понимает ответственности, во-первых, а во-вторых, не понимает безусловности причинно-следственных связей. Он их не понимает. Потому что люди случайно становятся министрами и богатыми, и кем угодно. Я понимал, что это не случайно. Что это вот понятно, да, что вот сказать там, вот батя хорошо летает, кроме этого у него он хорошо знает матанализ, кроме этого он хорошо сдал кандидатский минимум. И я понимал, что батя делает, чтобы быть тем, кем он стал. Он стал генералом. Значит, я понимал точно эту причинно-следственную связь. Она была, безусловно, очевидная. Очевидная. Понятно? Значит, а сейчас я не понимаю. Если бы я сейчас был 16-летним мальчиком, я бы не понимал.
Я понимаю, о чем вы говорите, Сергей, но эта ситуация так сразу не решится в любом случае. Там поменять общество, все-все.
Нет, поменять правила игры. Правила игры, чтобы 16-летний мальчик...
Хотя бы с конкретным парнем-то можно поговорить.
Точно понимал, чего он хочет проблемы. В жизни. Он хочет преуспеть. Чего хочет конкретно 16-летний мальчик? Я тебе объясню. Преуспеть. Расширить границы своего доминирования. Вот что он хочет. Но он не понимает причинно-следственных связей. Они отсутствуют. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Ну, Юрий из Москвы, как
да,
бы, относительно недавно сам был подростком,
да, 15
лет назад. Вот. Я хочу сказать, что у подростков такой стереотип сложился, то, что ты хулиган, да, вот такой вот, такие всякие гадости делаешь, там, и сотрудников полиции там оскорбеешь, там, можешь запрыгнуть на УАЗик, попрыгать и так далее. И ты становишься, ты крутой в этом обществе. То есть, ну, в своем кругу, скажем так, общения.
Да.
Вот, то есть они почему-то думают, что вот совершая такие некие поступки, они крутые. И их поддерживают их же сверстники, понимаете, большинство.
Да.
Из-за этого как бы вот такие вот истории все выходят.
Но...
Вот. И, ну и, соответственно, конечно, они не понимают... О степени ответственности за свои поступки.
Это всегда было. Это всегда было.
Всегда
было.
Это всегда было. А вот как с этим бороться, вот в чем вопрос, понимаете? Тут уже общество у нас такое. Такие стереотипы сложились.
Не знаю, у меня...
Вот принципиальное мое различие с вашей
Давай.
Позиции, это в том, что я считаю, что все идет от
было.
Семьи. Это было, во-первых, всегда, а во-вторых, все идет от семьи прежде всего, не от общества. Общество тоже влияет, разумеется,
да.
Вся обстановка вокруг. Но то, что творится в семье, установки, которые дает семья, или не может дать семья, потому что мама одна, она работает, она не справляется
не
с этими ребятами.
Семья все равно рассказывает об окружающем мире, понимаешь? Окружающий мир, вот он таков.
Дело знаешь, не только в том, что она
себе,
тебе рассказывает, дело
себе,
в отношении матери к тебе,
представь
ваших
себе,
с ней взаимоотношениях.
Что ты семья, ты дитя,
да.
Ты дитя в семье, которая живет на площадке, там, не знаю, фильма «Голодные игры». Ну, то есть это все за правду, «Голодные игры».
Да.
И вот ты семья, ты дитя, ты ходишь в школу, а тут «Голодные игры», вокруг скачут, значит, сумасшедшие. Понимаешь, да? Значит, мама тебе что расскажет? Мама не расскажет тебе про семью, мама расскажет тебе про общество. Мама скажет тебе: Дашенька, вот туда пойдешь, тебя убьет этот урод, вот туда пойдешь, тебя прыгнет с дерева этот кретин, а здесь тебя шлепнет из пистолета вот этот урод. Понятно, да? Дашенька, ползком, Дашенька, замаскировавшись и накидав на себя павшей листвы.
Вот мне мама это все объяснила, да. А я пойду и назло ей сделаю,
да.
Потому что хочу ей что-то доказать. Вот я она понимаю. Мне объясняет.
Но она все равно объясняет про общество. Она объясняет про общество. Я тебе говорю о связи.
Отношения у меня с ней, а не с обществом. Это мне правда. Плевать на общество. Меня это волнуют правда. Только мои самые близкие.
Это очень важно, то, что ты сказала. Это правда. Это правда. Это правда. Действительно. Подросток может не думать об обществе. Не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Радио? Да, радио.
Да, из Москвы.
Да.
Я думаю, можно... сделать так, что вот люди, которые делают добро, там, помогают кого-то, бабушке или независимо кого, ну, показали телевизор, ну, радио писали.
То есть их пример показывать как позитивный?
Не, ну, этих идиотов, чтобы не рекламировали, не показали там.
Не, ну, мы же рекламируем для того, чтобы обсудить, чтобы прожить это и чтобы это не повторилось. Нам надо это обсудить.
Да-да, не, я не именно
да,
вот сейчас данный случай, просто на будущее, что вот... Человек, ведь есть люди, которые не могут раскрывать свои потенциалы. Там,
да, то есть такие кубанские казаки должны постоянно, как бы идти, постоянно счастливы.
Кто желает добро, чтобы им более поощряли и более о них говорили.
Я понимаю. Спасибо, спасибо большое, спасибо.
Ну, вы будете говорить про хорошие и добрые, а? Просто подростки вас будут, не будут слушать.
Они не будут
слушать. Не найдут информацию.
Не будут слушать. Подростки живут в таком культурном нуаре, таком страшном каком-то, и они не хотят, чтобы все было приветливое, как вы говорите, да? Вот мы знаем, что были примеры в Советском Союзе, и, значит, в Советском Союзе были прекрасные примеры того, что существовала нищета, по всем площадям городов раскатывали ветераны, знаете, какие были, такие с отрезанными ногами, с отрезанной нижней половиной туловища, они катались на фанерках с подшипниками и быстро-быстро культями рук, как бы такими, быстро-быстро передвигали свои половины туловищ на таких фанерках, на подшипниках. Это была правда жизни. Ну вот вы выходили из дому, и вот вокруг вас сновали на привокзальной площади ветераны вот эти, ветераны войны. Все никому не нужные, несчастные, кошмарные люди. И в то же время шла прекрасная пропаганда, где... да вот. Кубанские казаки. Кубанские казаки. Вот, пошли.
Здравствуйте, деду! Здорово, бабоньки!
Здравствуйте, Галина Ивановна!
Что вы так скучно спеваете? Разве степ сердце не радует?
Посмотрите, сердце же радуется.
Какие скидки!
Вот же с культями ветераны ползают по площади привокзальной. Надо хорошее что-то спеть. Что такое? Ну, дивись, Микола.
Кузьма Афанасович, погоняйте! То на ярмарку опоздайте!
А то ж быки, а не мотоцикла. Сверхчас на полной скорости.
Ну, спевай ты же, шо вы танете?
Ты одна мотаешься.
Когда замуж выйдешь?
Жениха нет.
Ой, что ты?
Вот разве дед Кузьма? Женитесь на мне, Кузьма Афанасович.
Да, чуточи, да зубов нема.
Зачем вам зубы? Что-то перепутал.
Только заикнись.
А ну вас. И без мужика хлопот много. А ну-ка, догоняйте!
Так петь они будут или нет? То ж быки, а не мотоциклы. Он правильно сказал. А
добрый у нас председательница.
Ну, пей.
Казаки без усов больше ходят.
Ну, а мне...
Да что ты будешь делать?
А вот и жених появился на горизонте.
Вот здесь. Видишь?
Угу.
И все.
Каким ты был, таким и остался, да?
Да. Я к чему, Ваня? В то время одинокая женщина была типична, на самом деле, потому что мужчин было мало, ну, это после войны. Мужчин-то мало
но
было.
Но и без мужика хлопот хватает.
Ой, без мужика хлопот хватает. Да, слушай, значит, это ложь. Это ложь. Значит, вы предлагаете пермской, в Перми создать такую, такую ложь, красивую ложь, чтобы все было хорошо и клево, и вообще прекрасно, да? И это будет ложь. А как тогда детям, что показывать-то? Что показывать детям? Алло, здрасте.
Здравствуйте, да. Дарья. Ну,
да, Дарья.
Сергей, есть... Ольга, Москва.
Здравствуйте.
Как человек, который всю жизнь проработал в образовании,
да.
Ну, в том числе советском, мне вот сейчас, ну, знаете, так смешно и горько смотреть, ну, в общем, вот на то, что вот сегодня делается. Васильева выехала. У меня вот вопрос.
Что, я думаю, на отдельном самолете какой-нибудь срочно, немедленно, мгновенно.
Да.
Да? 40 тысяч одних курьеров?
И все. Наверное, да. А вот где были вот все эти люди, которые, ну, сейчас управляют нашим государством, когда вот вся вот эта вот система, вот я так понимаю, что вы сейчас порицали советскую систему, в том числе пропагандистскую.
Надо отдать мне должное, я порицаю вообще все на свете. Поэтому все нормально.
Но, да. Сергей, ведь вспомните, она да. же все равно работала.
Да.
И в школе были люди, которые специально занимались детьми. Подросток, вот нужно работать со всеми детьми, но подросток, он требует к себе особого отношения. У него запрос к обществу, у него есть запрос к обществу. Действительно, покажите мне модель.
Я,
ну
да,
покажите,
простите.
Какой должен быть человек, чего он может добиться?
В том-то и дело.
Да нет модели, сегодня
мы
модели.
С вами. Нет, а я с Ольгой согласен. Вот, извините, Оль, можно подпевала и вам выступить? Но я серьезно говорю. Да, подросток хочет. Чего он хочет, во-первых? У него есть две задачи. Он хочет разрушить, если это мужчина, подросток-мужчина. Он хочет разрушить мир отцов, девочка хочет встроиться в мир отцов. Встроиться в мир отцов. Мальчик хочет разрушить мир отцов. Разрушить, создать свой собственный. Создать свой собственный. Значит, но всегда он хочет стать, то есть по существу это вранье. Он хочет взять один из паттернов, который он наблюдает в жизни. Сегодня он хочет кем стать? В 90-е он хотел стать бандитом. В нулевые он хотел стать полковником ФСБ. Понятно, да? То есть, условно говоря, он хочет быть успешным. Успешным осуществлять главную задачу гоминиды. Главная задача гоминиды – это доминировать и трахаться. Больше ничего. Понятно? Значит, вот и все. И поэтому он хочет эту задачу свою воплотить.
Ну вот, пожалуйста.
Но,
вот
это. Да. Как раз-таки да. школа, общество, родители. Родители, да. Но я согласна с Дарьей, мне кажется, что вот у этих вот людей, ну вот у этих подростков, потому что ну, все равно же люди, дети, но люди, и у них вот в первую очередь, если сейчас посмотреть, то по бумагам окажется, что все хорошо, а по сути, вот в семье действительно, мне кажется, и у одного, и у второго что-то не так. Либо мать-одиночка, либо какой-то вот перекос с отцом. Почти наверняка.
А мать-одиночка, вы говорите. А вы знаете, как сыновья трогательно любят матерей? Заботливо.
Я заботливо, заботливо. Я мать-одиночка, ну, и у меня есть сын.
И он очень заботится о вас, заботится. За вас порвет кого хочешь.
Педагогических да. знаний, я понимаю, что мой сын вырос не таким, каким должен вырасти настоящий мужчина.
Настоящий мужчина, которого унижает
каким
отец.
Каким должен да. быть?
Я,
почему?
У меня сейчас в самолете я летел. У меня в самолете сейчас я летел один. Сядь туда! Бля-бля-бля! Вот так на сына. Я думал, боже, если бы у него была мать-одиночка, ему было бы гораздо лучше. Честное слово.
Он вырос таким, каким он вырос.
Спросила наша Ольга, которая слушательница, спросила, где ты раньше был.
Да.
И я вспомнил, что надо непременно поставить эту песенку. Мне кажется, где-то была про эту песенку, подумал я. И она наверняка есть. И я подумал, надо ее поставить.
С тебя.
Вот.
Уж не хватит сил.
Это про что? Я эти песни видел,
когда
мои предки слушали, а я мимо телевизора проходил с угрюмым видом, таким подростковым. Чтоб вы там все там типа... Во!
Что так поздно ко мне ты пришел, где ты раньше был?
Где они раньше были?
Мимо телевизора вообще надо остановиться перед телевизором
да.
и заслонить экран.
Что так поздно ко мне ты пришел?
Валентина Толкунова.
Разве ты не знал?
Что он не знал?
О моей тоске.
О ее тоске.
Как ты мог прожить?
А как? Легко.
Без меня, где ты раньше был, целовался с кем?
Всех не упомнишь. Ладно, ну ладно, нет. Ну, женщина как-то серьезно.
Вы хотите идеалов, там каких-то паттернов для молодых. Хованский и дневник Хача. Вот, пожалуйста, это те ориентиры, на которые смотрят нынешняя молодежь. Серьезно, вот вы хотите их сделать идеалами?
Я не знаю. Я знаю, что мальчик хочет доминировать. И доминировать в обществе. И он хочет доминировать. Если у него есть паттерны, вот он хочет стать космонавтом, да, значит, он правильный мальчик. Если он хочет стать бандитом или полковником ФСБ, что в его представлении одно и то же, это плохой мальчик. Понятно, да? Значит, если он хочет стать представителем темной стороны, режущей четвероклассников, это идиот, просто идиот, с моей точки зрения. Сейчас, извините, это личная точка зрения, не диагноз. Я не врач. Да? Я считаю, он идиот. Идиот! Вот и весь сказ. Значит, и поэтому мы должны сказать, у нас достаточно позитивных паттернов для мальчиков, которые хотят доминировать. Мальчики хотят доминировать. Где позитивный паттерн? Где? Он говорит, я хочу быть как? Кто? Кто?
Все позитивные паттерны, которые пытаются навязать сверху...
Любой нормальный мальчик говорит, мой отец... Нет, любой нормальный мальчик в 15 лет говорит, мой отец отвратителен и вызывает презрение. Мой отец отвратителен и вызывает презрение. Я хочу стать не таким, как мой отец, а вот таким. Каким? 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 А он не знает, каким. Паттернов нет. Их нет. Неким стать. Также девочка в 15 лет говорит, моя мать отвратительна, я не хочу быть как моя мать, я хочу стать такой. Какой? Нет паттернов, черт побери! Понимаешь, в чем дело? Это проблема. В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов. Хорошо, ну что, я говорил, слабеет, движение слабеет все время, пульс замирает, этот город скоро умрет. Слушайте, ну серьезно, значит, на севере от Мытищ, внутренний МКАД, но это необычно, к Мытищам как бы внутренний МКАД от 12 к часу дня по циферблату катится плохо, 3 аварии сразу. Все остальные пробки на местах, все в порядке, и даже на Новой Риге небольшая пробочка на въезде, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань ядров Сережа, в серебряной рожок!
Десять часов 6 минут, вторник, 16 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Я Кнорр, ведущая этой программы.
И Сергей Наренко.
Здравствуйте. Утро. Смотрим быстренько доллар. Смотрим быстренько доллар. Вчера что творилось? 1.22, 70.05. Я вчера вечером не удержался. Я обычно удерживаюсь, чтобы мне память не загадить, чтобы помнить утро. 56.33, но мы вчера видели его на 56.37. Как вы помните хорошо, но потом он прогуливался на 56.50, я смотрел после обеда. А сейчас опять 56.34. И 69.07 по евро, 69.99 по нефти. Брентица, кормилица, родимая, заступница, углеводородица. Понимаешь, углеводородица бережет нас. Мы русские, с нами нефть, сама знаешь. Вот, вчера 70.05 было. Вот и все. 1.22.61, главная пара. 1.22.51, почему сразу скакнуло, не знаю почему. 1.22.51. Вот он, идиот, Сергей, я. Я вышел из одной позиции на 1.18. Устал ждать, ушел на 1.18.
Сорвались.
Сорвался. А сейчас 1.22. Мог хорошо на 4 фигуры вверх еще сходить. Мог хорошо сходить. Ну что говорить, идиот на что делать. Был бы богатый, если был бы умный. Давно был бы богатый, а так нищий. Хорошо. Значит, смотрим биткоин. 13177. 13177 по биткоину. Мы знаем, один из наших слушателей вошел по 17. И он теперь превратился в стратегического инвестора. Стратегический инвестор лучше, чем тактический, товарищи. Стратегический. Вот вы и будете ждать теперь 1000 лет, когда будет 17 снова. И когда будет 17, вы выскочите из сделки. И будете дураком, потому что он пойдет на 25. Вот mm-hmm. в чем дело. Понимаешь, в чем дело? И ты, короче, ты навсегда.
Вот эта игра на нервах, я этого не понимаю, честно. Это просто, я говорю, это игра на нервах постоянно.
Да кто-то же делается богатым. Вот Сорос. Сорос. Возьми Сороса.
Это же фортуна, но, честное слово.
Какая фортуна? Нет. Нет. Это фортуна для нас, маленьких. Мы маленькие, фортуна. Мы летим, мы летим. Дурачки. Мы летим крошечкой где-то, крошечки начинаем клевать. А мы не понимаем процессов. А же большие процессы, какие-то великаны.
Мы их не понимаем, потому что мы их не знаем.
Совершенно верно. И мы их не видим из-за горизонта. Из-за горизонта. У нас горизонт другой. Цикада и горлица смотрели на птицу Феникс и говорили, зачем быть такой большой? Цикада и горлица сказали, мы порхнем с куста на кусток, и вот и пища. Вот и все готово, все рядом. Зачем лететь так далеко, сказали цикада и горлица, глядя на птицу Феникс, в одном из переводов. Понимаешь? То есть мы смотрим другую, мы смотрим в другом масштабе. Если пальцем сделать в глине, такой, продавить чуть-чуть глину пальцем и налить туда воды, и положить туда горчичное зернышко, то это будет корабль в море. А если в эту же маленькую вмятинку поставить чашку, то чашка окажется больше, чем это море. Говорит Джуанзы, все дело в масштабах. Это просто масштабы, понимаешь? Джуанзы очень много времени посвящает этому. Довольно много. Вот так и мы. Мы летим крошечкой где-то. А мы не понимаем, что это Сорос грабит страну какую-то. Например, Сорос обрушивает Великобританию. Понимаешь? А мы такие, что делать, ребята? Ну, сейчас же пойдет откат назад. Не, не пойдет, нет. Почему? Сорос грабит Великобританию. Там большая идет операция. А мы такие маленькие червячки, понимаешь? Ну, все, это очень...
Грустно.
Очень грустно. Быть маленьким грустно. С другой стороны... Горбун приходил во все места быть маленьким и неудобненьким, и бедненьким, и тем, кого никто не любит. Джуанзе об этом продолжает. Он говорит, Горбун приходил во все места, где мобилизовывали в солдаты, в рекруты забирали, и на общественные работы, на рытье каналов. Горбун вертелся везде, совался везде, ел со всех столов, где угощали, а его не брали ни на общественные работы, ни в рекруты. Везло горбуну? Хорошо быть горбуном. Хорошо быть горбуном. Хорошо быть уродливым деревом, говорит Джуанзы. Из хорошего дерева сделают поперечины, вот эти опоры, балки для строительства. Из другого хорошего дерева сделают красивый гроб для знатного вельможи. А из сучковатого, нелепого дерева, которое нахрен никому не нужно, ничего нельзя сделать. Поэтому оно живет 1000 лет. И никому не нужно, и счастливое стоит. Понимаешь? Так что быть нелепым тоже хорошо. Быть нелепым. Ты не привлекаешь внимания. Вот Грудинин был нелепым. Получал деньги. Вышел в кандидаты. Из него сделают гроб для знатного вельможи.
По-моему, сейчас он куда более нелепый. Ну ладно.
Нет, когда ты нелепый и никому не нужный, как горбун.
Да.
Как горбун, который вертится на забревание рекрутов. Вертится горбун. Все говорят, что ты здесь делаешь, дурак? Он говорит, да я голодный. Ну, пожри, на тебя, жри, скотина. Он пожрал, пошел домой. Он никому не нужен. Счастливый. Или нелепое дерево. Никому не нужно нелепое дерево. Понимаешь? А ты вышел вперед, сказал, я царь. Ага, иди сюда, голубчик. Иди-ка, ну-ка, микроскоп мы принесем сейчас. Ну-ка, мы тебя посмотрим под микроскопом. Хорош ли ты? Плох ли ты, и что ты делаешь, как ты бегаешь, куда и чего. Все подробненько, понимаешь? Тщательно. Вот почему не надо высовываться. Надо сидеть тихо на радио и что-то такое здесь. Понимаешь? Вот я не высовываюсь, живу тихо. Правильно? Почему все спорят со мной? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий.
Я как раз купил биткоин не вовремя и хотел сказать...
Это слышно по вашему голосу.
По скольки вы вошли?
Такой грустный.
Я по 18 вошел, и потом сразу же откат получился на 11. Я хочу сказать то, что китайцы хотят уничтожить биткоин и продвигают свой китайский фейк биткоин кэш, который полностью контролирует и спекулирует на нем.
Да, 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 да.
И очень много китайских вот этих вот.
Но я вам скажу так, все равно, тем не менее, американцы сильны, американцы в битках сидят, американцы ждут его по несколько десятков тысяч, так что, ну сколько, ну сидите и все, сидите и все.
Мне кажется, американцы слабеют как нация сами по себе.
Слабеют. Но еще на 100 лет их хватит.
Ну, надеюсь.
Я тоже. Я тоже. Я очень на это надеюсь. На американцев одна надежда. In God we trust вообще. На Господа. На Господа уповаем, товарищи. На Господа уповаем. Так, хорошо. Значит, давайте посмотрим. Мы продолжаем. И вот есть... да, кстати, про детей еще быстро скажу, и все. Детей будут пускать в поезд одних с 10 лет. С 10 лет. Я не понимаю, что делать Мизулина, что делать все остальные вот эти вот квочки. Что делают эти квочки прекрасные? Васильева, Кузнецова, Мизулина и еще есть парочка.
В смысле, куда они
Яровая,
смотрят?
Яровая, куда они смотрят, я не понимаю. Сейчас детей будут пускать в поезд с 10 лет. Вы понимаете, что это будет?
Нет, ну, наверное, какое-то сопровождение, я не знаю.
Проводница.
Проводница будет
контролировать. Что такое проводница? Это жрица разврата.
Да.
Грязная жрица разврата. Понятно? Это ужас какой-то. Слушай меня, оказалось, вот все. Дети старше 10 лет. Конечно, это рай для педофилов будет. Дети старше 10 лет. Уже в ближайшее время смогут принять участие в съемках порно... А, извините, я не точно. Значит, дети старше 10 лет уже в ближайшее время смогут самостоятельно ездить в поездах дальнего следования без родителей. То есть сажаешь ребенка совершенно спокойно. Какой-нибудь Москва-Владивосток.
Вот мне интересно, кто лоббировал вот это вот нововведение?
Их сопровождение доверят проводникам. Проводникам? Сказал Петр Иванов из федеральной пассажирской компании. К услугам сопровождения ребенка в пути готовится федеральная пассажирская компания. А проводник должен передать ребенка доверенному лицу, что у него внутри никто не будет проверять. То есть он снаружи будет тот же самый ребенок. То же самое, отряхнуть и тот же самый. Что вы, посмотрите, то, что был, то и есть, все. Немножко подрос в пути. Такая услуга может быть доступна уже в этом году. Мы изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению. Кошмар, 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 кошмар. А их научат, чему их научатся? Материться. Значит,
пить водку, играть в преферанс.
Пить водку, играть в преферанс. Продавать какие-то вещи
курицу,
из-под полы.
Курицу.
Продавать из-под полы пассажирам всякую мерзость. И так далее, порнографию. Вы уже, дети к концу пути научатся бойко считать, как какие-нибудь цыганята такие. Бойко считать, просить милостыню и так далее. Я представляю себе все это. Гурген знает, как это будет выглядеть. Гурген, здравствуйте.
Да, доброе утро. Сергей.
Доброе утро.
Вы знаете, я вспоминаю, например, 76-й год,
да,
когда отправляли из Москвы, например, тех, которые были в отпуске, детей, сыновей и дочерей граждан Советского Союза, дипломатов именно.
Да.
Вы знаете, выписывался какой-то дядя специальный, technical дядя Вася,
да,
или technical дворник, который так или иначе был прикреплен к ребенку и ответствовал за его транспортацию из Москвы в JFK, значит, вот там что-то подписывал. Или как-то на очень серьезном уровне.
Но он был гнусный педофил, негодяй и порнушник, или нет?
И, вопреки всем своим качествам, он так или иначе был привязан любимой родиной, сопутствуя вот этому маленькому человеку.
Да.
Вот это тоже. Я не в состоянии...
А вы скажите, Гурген, а вы не обращали никогда внимания на такой парадокс, что в советское время надежными считались только люди глубоко порочные, которых взяли за одно место? То есть, условно говоря, человек просто беспорочный, он считался ненадежным.
Разумеется, рыло в пушку, так
конечно. Называемое. А да? Вот валютчик-гомосексуалист какой-нибудь, который спит с иностранными дипломатами, вот это клевый чувак, это наш.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Да. А вы знаете, по поводу двух степеней нелепости, о которой вы великолепно, я не находил это слово,
да.
А именно нелепость, о чем вы сказали в предыдущей теме, даже не
да.
в теме, а в подводке к этому часу. Сергей, две степени нелепости. Первая, Михаил Горбачев, который произносил ассоциативный бред и, в общем, выполнял определенную функцию. Но он был, знаете, он был где нужно бемоль, где нужно диез.
Да.
Вот это поразительно. Потому что оценивать стиль изложения этого человека мы не будем продолжать.
Да, и вторая?
Естественно. А вторая степень – это Ангела Меркель.
Да,
вот я... попробуй обвини Ангелу Меркель в приставании к молодым там, редакторам или кому угодно, любому работнику.
Хорошо.
Мужского пола, да?
Да.
Да, вряд ли получится.
Спасибо, спасибо вам большое.
Как-то она уж очень удобна.
Спасибо. Нет, я хотел обратить внимание Гургена, и он подтвердил это, что в советское время, я сейчас не знаю как, надежными считались люди глубоко порочные.
Потому что компромат на них
компромат,
есть.
Компромат, конечно, обязательно. Я говорил уже об этом неоднократно в эфире, может быть, дважды. И повторю, что однажды карьера Познера сорвалась из-за того, что на него ничего не было. Познера. Познера, старик Шахов. Я расскажу эту историю вновь. Но это совсем из древности как бы. Познер работал на иновещании.
Да.
Его начальником был старик Шахов. Шахов, который отец жены Жени Киселева. Неважно. Ну вот. Маша Шахова. Значит, и он, Сарик Шахов любил мне рассказывать всякие такие истории. И он сказал, Сарик Шахов мне рассказывал. Я, говорит, пошел в райком и говорю, давайте сделаем секретарем парторганизации Познера Владимира. Владимира Познера. Они говорят, подумаем. И через какое-то время мне отвечают, нет, нельзя, Познера нельзя. А он сам и Познер хотел, и все хотели, чтобы секретарем партийной организации. Значит, и Шахов говорит, я пошел там узнать сбоку. Ну, так в лоб не спросишь. Сбоку у ребят. Ребята, а чего Познера зарубили-то? А говорит, товарищ неуправляем. Товарищ неуправляем. То есть может отчебучить все, что хочешь. Про Познера. А Шахов говорит, а как это? И ему объяснили, что если бы Познер был порочен, то тогда бы его сделали секретарем парторганизации. Потому что он бы был управляем. А поскольку он беспорочен, нет пороков, хороший человек, то его нельзя делать секретарем парторганизации. Ну, потому что он может отмочить какой-нибудь фортель.
Главное, когда ты занял позицию, зачистить всех тех, кто знает про твои компроматы.
Слушай, Кевина Спейси обвинили в расизме вдобавок. Это сегодня же. Значит, только что Кевина Спейси, голливудский актер Кевин Спейси, допускал расистские оскорбления на съемках сериала «Карточный домик». Где он там нашел кого? А, там были что?
Там же был этот Рэми, который играл.
Абсолютно верно. Да.
Не помню уже кого.
С такими обвинениями, как сообщает The Daily Mail, выступил глава охранной фирмы VIP Protective Services Эрл Блю, который обеспечивал безопасность во время съемок. По его словам, Спейси отказывался пожимать руки чернокожим сотрудникам охранной фирмы, называл их ниггерами и требовал выгнать со съемочной площадки. Никогда не поверю.
Я никогда
в это не поверю. Но это, извините.
Просто гады, ненавижу.
Ребят,
ну запороли
все,
не перегибайте.
Перегибайте.
Ужасно.
Там был негр-трактирщик, у которого Спейси столовался. Совершенно верно.
Потом,
спасибо, спасибо,
Александр. Потом, который стал поваром.
Спасибо, Александр. Да.
Который ножки куриные ему делал, барбекю.
Да, абсолютно, конечно. Инциденты произошли еще во время съемок первого сезона сериала в 2012 году. Но Блю не решался рассказать. Все рассказывали про то, что Спейси лез всем ребрышки, безусловно. Значит, ребрышки, он не куриные ножки, а свиные ребрышки.
Свиные ребрышки.
Значит, Спейси всех трогал за всякие выпуклости. Это рассказывали другие актеры. А теперь, значит, оказывается, он еще и расист. Насколько это некрасиво?
Сказал бы я, кто они, но не буду. А то еще обвинят меня.
Скажи, что это некрасиво.
Это ужасно.
Это некрасиво. И ты знаешь,
это омерзительно.
Вот, мне кажется, скажи, пожалуйста, а в сам процесс, вот мне интересно, MeToo, вот сам процесс ты оценишь, ну, он 17-й год, как бы...
Он уже обесценен абсолютно. Абсолютно обесценен людьми, которые постоянно делают какие-то новые вводные, жертвуют какие-то $1.5 миллиона на это движение. Все это стало уже каким-то неинтересным и абсолютно, ну, это популизм, я не знаю, как еще назвать.
А я выскажусь иначе, если позволишь. Я скажу, что этот процесс... очищения, такого морального очищения. ведет нас к чему-то более значимому, чем
серьезно?
Мысль. Да, я абсолютно.
А вы помните,
да.
год или полтора назад было у нас движение похожее в Фейсбуке?
Да, да.
Как она называлась-то?
Черт, ну, о том, что в детстве
я
их лапали друзья семьи.
Что-то такое тоже было.
Лапали друзья семьи. Да. Да, 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 да. Ну, значит, там
и
не
все
обязательно.
Это закончилось месяца через два-полтора.
Нет, не закончилось. Вот это, я не боюсь сказать.
Я не боюсь сказать, спасибо.
Я не боюсь сказать, спасибо, Александр. Вот Александр, между прочим, внимательно помнит всякие вещи. Значит, я хочу сказать, что это все не закончилось. Вот можно я тебе расскажу серьезные вещи? Совсем серьезные. Значит, мир стоит на пороге пересмотра личностных отношений. Вообще. И важных социальных отношений. Мир стоит на пороге. Почему? И больше. Это будет нарастать, как снежный ком, Даша. Это будет дальше больше.
Да, я
дальше
ищу больше. Просто статью для вас вот эту вот про идентификацию гендерную.
Да, 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 я найду. Сейчас у меня она сохранилась, я ее не стер. Гендерная система, да?
Да, похоже
да,
на то.
Значит,
вот она.
Я всегда выгляжу эпатажнее, чем мои девушки. Люди, считающие себя и мужчинами, и женщинами, рассказывают, как им живется в России. Это люди, которые гендер-квиры. Они не хотят выбирать для себя пол.
Ну вот теперь современные социологи говорят о том, что нет, бинарная система рушится, бинарная система.
Она не рушится. Она рушится в том виде, в каком она была. Она действительно рушится.
Угу.
Значит, я тебе скажу, что я думаю по этому поводу. Во-первых, это будет нарастать. Я не боюсь сказать, будет снова и снова появляться. То есть это будет волнами идти постоянно. Да? Чуть-чуть устали, потом отдохнут и снова начнут. Это связано с тем, что люди выстраиваются новые социальные отношения, в том числе межгендерные, связанные с вновь появившейся свободой женщин. Свободой, безусловно, здесь я буду марксистом, материальной. Женщина стала настолько независима, что она не умрет от голода, если ее прогонит мужчина.
Угу.
Значит, мы точно понимаем, что 100 лет назад, а или 200 лет назад, женщина умирала, если ее прогонял мужчина.
Ну, потому что шла в проститутки.
Она или шла к отцу, то есть к мужчине, опять к мужчине, к отцу. Ну, к отцу и все. И была пустоцветом, да, как вот тут Лев Толстой пишет о Марии Балконской. Она пустоцвет. Значит, она была либо пустоцветом и жила с отцом дальше, то есть с мужчиной. Либо она жила с мужчиной и не была пустоцветом, там плодилась и прочее. Вот, значит, женщина умирала иначе. Либо шла в проституцию и умирала через 2 года от водки, там, каких-то пьяных кабаках и прочее. Значит, судьба женщины была проста. Она должна была приспосабливаться. Женщина сегодняшняя уже не хочет приспосабливаться. В силу того, что женщина сегодняшняя не умрет от голода. Она потеряет материально.
А может быть и нет.
Скорее всего потеряет. Но она будет жить в половину меньше.
Не принципиально.
Не принципиально. Она не умрет от голода. Вот что важно для женщины. Она не умрет от голода. Она будет там не с 10-м айфоном, значит, замужем, а будет там с 6-м. Это все понятно. А тем более, что это одно и то же. Вот. Ну или нет, не одно. Хорошо. Значит, она будет с 6-м айфоном, если она будет одна. Понимаешь? Значит, и так далее. То есть она потеряет, вдвое потеряет. Но она не поедет на море. Ничего страшного. Понимаешь? Значит, и так далее. Но она не умрет от голода. И женщины, на самом деле женщины-инициаторы, потеряв страх перед смертью от голода, потеряв этот страх, начинают перестраивать отношения. Они говорят, что они больше не согласны на то, чтобы пристраиваться и приспосабливаться. Вот, собственно, в этом же суть проблемы, понимаешь? Есть некая биология.
Поскольку таких женщин стало очень много, почти все, то это движение приобрело массовый характер.
Есть некая биология, которая втиснута в рамки социальных отношений прошлого. И эта биология, она тоже, в общем, ужата. Мы понимаем, да, что женщина тоже не моногамна. Это надо просто понимать однажды, да? Однажды это понять. Мужчина не моногамен 30 дней в месяц, а женщина не моногамна 3 дня в месяц. Но она не моногамна 3 дня в месяц. Точно не моногамно. Об этом говорят исследователи. Значит, и это все сжато из-за голода, из-за страха голода, из-за потребности в выживании, воспитывания потомства. Сжато в социальные отношения, которые сейчас рушатся. Они рушатся по инициативе женщин. И дальше это будет продолжаться непрерывно. и все время, угу. пока они не будут окончательно разрушены к чертовой матери. И это, на это уйдут следующие, я тебе, а, можно скажу, лет 15-20 ты не узнаешь эту землю и эти социальные отношения. Останется где-нибудь в Бангладеш. Вот нынешние отношения останутся в Бангладеш. Во всех других странах этого не будет вообще. Все будет по-другому.
При этом не будет привычных патриархата или матриархата. Это что-то будет новое совсем?
Нет. Это будет, да, это будет новое. Ну, а затем мы на пороге ведь роботизации, которая вообще превратит людей в что-то не очень нужное. Не очень нужное, такое забавное. Что-то забавное. Разновидность пальмовых белок. Ну, что на них забавно смотреть. И ты смотришь на них и любуешься. То есть люди вообще будут не очень нужны через короткое время, через 50 лет, понимаешь? Через 15-20 лет рухнут институты, которые запугивают женщину, а сегодняшние институты запугивают женщину. А уже нет причин запугивать. Причин нет, а мы по инерции их продолжаем пугать, понимаешь? Значит, эти институты рухнут через 15-20 лет начисто, в ноль. А, значит, а через 50 лет рухнет потребность в человечестве. Ну, как бы вот будет как-то не очень понятно, чего они все делают, эти люди прекрасные.
И вот тут-то бы вот Илон Маск бы вот уже достроил бы свои вот эти вот космолеты, да, и нам бы всем рвануть,
да,
куда-нибудь.
Да. Вот, товарищи, я говорю о концептуальных. Поэтому я считаю, что вот это движение MeToo, я не боюсь сказать, это попытка оградить себя от мужчин, это безусловно прогрессистская вещь. А за ней будущее, чтобы вы понимали, нравится вам, не нравится, можете, пожалуйста, если вам не нравится, пойдите и повесьтесь. Значит, простите, я не должен такие давать советы. Я не даю вам совета повеситься ни в коем случае. Наоборот. Пойдите и не повеситесь, что гораздо более унизительно. Вот. Значит, я...
Жесток.
Да. Значит, ребят, вам это нравится или не нравится? Но за этим будущее, ребят. Это просто абсолютная объективная реальность. Через 15-20 лет эти процессы приведут к полной самостоятельности женщин. Вы больше не сможете их запугивать, уроды. Женщина устала от секса и утопила в реке жениха. Смотрю на фотографии прекрасных людей из Америки. Но она на самом деле из Латвии, Но она его утопила в Гудзоне. Когда я был маленьким, я читал американскую трагедию Теодора Драйзера. Ввиду наличия собрания сочинений Теодора Драйзера на полках. Я прочитал «Финансист, титан, стоик, американскую трагедию». Ну вот, и там тоже он топит свою беременную возлюбленную в этом смысле. Значит, мужчина отправился кататься на лодке. Его возлюбленная умышленно вытащила сливную пробку, в результате чего лодка наполнилась водой и затонула. А она, насколько я понимаю, выплыла, а он нет. Он не умел так плавать хорошо, как она, через Гудзон.
Она разве не отправила его в плавание одного с...
Может быть, отправила одного, но как она так рассчитала, что пробка вовремя вытащилась. Это очень плохо. Он плохо себя вел. Почему плохо себя вел? Он предлагал ей все время секс втроем.
Ну,
секс
всякие втроем. Разные извращения.
А я думаю, что он предлагал ей не те извращения, которые приходили ей в голову. Понимаешь? Вот, тут надо совпасть в извращениях всегда. Это действительно понятно, да? Может быть, он говорил, пригласи пару подружек, например, а она имела в виду что-то другое. Там же тоже разные будут. Правильно?
Позови друзей.
Она имела в виду, что он притащит негроохранника с собой, и тогда будет... А он говорит, нет, ты пригласи подружек. Она говорит, ну, сейчас, разогнался. Я тебя лучше утоплю. И так далее. Тут главное всегда совпасть. Вот я говорю, всегда совпасть, и лучше поддакивать, мне кажется. Лучше поддакивать. Хорошо. Кирилл Серебренников.
Резко переходим к Кириллу Серебренникову.
Мы должны перед интеллигенцией, мы должны отчитаться за Кирилла Серебренникова. Это очень важно. Значит, смотрите, фигурантам дела седьмой студии предъявили окончательное обвинение. Я почему говорю? Есть такие слухи, я на «Медузе» читаю, что, по-моему, на «Медузе», значит, или в «Знаке», что его гонят поскорее обвинить, чтобы поскорее...
Новая газета писала про
это. Да, а чтобы поскорее амнистировать. Как будто бы.
Ага, да. Понятно.
Поэтому якобы Бастрыкин, да? Абсолютно, Бастрыкин говорит, давайте, там хватит копаться, вперед. Почему? Надо быстренько в суд, надо быстренько судить, надо быстренько приговорить к 10 годам и быстренько амнистировать, понимаешь? Дать ему 10 лет и амнистировать. А 10 лет условно лучше всего дать, причем всем режиссерам. 10 лет условно.
Ну вот пишет, что сомнений в том, что обвинительное заключение утвердит Генпрокуратура, нет.
Нет. Потому что у него еще хищение и ущерба, который он причинил родине, возросло с 68 миллионов, товарищи, рублей, до 133 миллионов рублей. Он ущербил родину. Как? Нанес ущерб, да? Нанес ущерб. Ага. Вот. Значит, смотрите. Там, потом, поскольку есть деятельное раскаяние главбуха Нины Масляевой, Нина сдала, значит, то поэтому никакой тут неожиданности в этом нет, потому что все прямо вот по писанному идет. Я думаю, что его выпустят. Вы хотите, чтобы его выпустили? Ну, просто спрашиваю.
Конечно.
Хотите? Хотите? Мои знакомые, у меня есть знакомые, которые тоже этого хотят. Я не знаю. Я не знаю, честно говоря.
Может быть, в смысле вы не знаете?
Ну, вот эти категории выпусти, не выпусти, они глубоко мещанские. Художник хочет претерпеть. Он хочет претерпеть. Он хочет, чтобы гвозди ему в руки. А? Гвозди ему в руки, чтоб ничто не говорил. Понимаешь, что он хочет, художник хочет.
Художник акционер. Ну да, да, чтобы музыка.
Стенать.
Не, ну...
И чтобы под эти стоны, чтобы эти стоны были записаны новый на смысл. Качественное оборудование, чтобы записать эти стоны, качественно записать на камеры, со всех сторон, чтобы были камеры, со всех сторон. И чтобы выгодные три четверти какие-то лицо
это
было.
Это Павленский.
Может... Да?
Это Павленский, это акционер.
Серебренников не таков. Они все таковы. Он хочет, чтобы его распяли, а его спасают.
Его уже и так распяли.
Когда бегут люди спасать, он говорит, не в этом замысел Творца. Меня отправил отец мой для того, чтобы, говорит Серебренников. Ему говорят, чтобы я претерпел. Ему говорят, нет, амнистия. Я не уйду, я не пойду. Он может хотеть, чтобы посидеть. Хотеть, понимаешь?
10 лет.
Ну, не 10, ну, 10 дней хотя бы. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Хотя бы 10 Алло. Дней. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Я думаю, его вполне бы устроила отправка декабристам на полгода в Нижний Новгород, ссылку.
Нижний Новгород? И... Нет, ну вы далеко так это запилили. То есть.
Далеко? Лиза, в Подольск. На полгода в Подольск.
Нет, электросталь! В электросталь!
Да, да, этого крестика вполне хватило бы, да, чтобы всю жизнь его носить, так и показывать всем направо и налево. Только единственное, что, конечно, как гражданину, ну, пусть деньги хотя бы вернут. Ну, что такое?
Блин? Нет, он не может вернуть. Вы понимаете, он же... Может, да? Можно, подождите. Тогда, вы думаете, что он взял деньги?
Я думаю, что он их профукал. Ну, генеральный по-любому Нет. отвечает, даже если его подождите. Люди под ним разорвали.
Можно я? Вот, тем не менее, я расскажу свою точку зрения, это займет совсем коротко. Смотрите. Я так думаю, внимание, это моя точка зрения. Это не новость никакая, не изложение событий. Моя мысль, как я ее понял из газет, что заключается в том, что мы с вами, например, два постановщика, да? Мы с вами ставим. Ну, вы мой директор, а я режиссер. Давайте. Значит, мы... Ну, да. И смысл в чем? Государство дает деньги на постановку только постфактум. Мы идем с вами в Министерство культуры. Ребят, дайте денег. Они говорят, нет проблем, дайте справки. Ну, чтобы потратили. Я вам говорю, как вас зовут, извините?
Александр.
Я говорю, Саш, справки сделай какие-нибудь. А вы делаете. Вы делаете справки... И относите в Минкульт. Они нам под это дают деньги. Мы ставим спектакль. Действительно, мы не крадем ничего. Мы ставим спектакль. Ну, там немножко на шампанское тратится, естественно. Ну, понимаете. Да. На, так сказать, там, на красивую Дольче Вита. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот. Закрываем эту тему. Все. Эти справки используем для следующего спектакля. Понимаете? То есть...
Ну, понятно.
То есть государство не...
Переходящая денежка, да.
Абсолютно верно. Государство не авансирует спектакль, а отдает деньги только за уже пройденное.
В таком случае хочется, знаете что? Тогда Бастрыкина в Тулу.
Ну, в электросталь.
В электросталь, да.
Вы смотрите, то есть смысл в том, что эта система, она так работает. И когда говорят, вы похитили, он говорит, ну, само собой, но вы же так придумали систему, что я обязан похитить. Они говорят, ты вот взрослый мальчик.
Ну, это какой-то рудимент Советского Союза, да, такой оставшийся.
Ну, ты же взрослый мальчик, они ему говорят. А ты же взрослый мальчик. Он говорит, ну, система же такова. Ему говорят, ну да, система такова. Он говорит, система несовершенна. Они говорят, да, несовершенна. Ой, как несовершенна. Ну, а зачем же вы тогда? Ты же взрослый мальчик.
Ну, это же вот к разговору про компромат на каждого. Посадить-то можно каждого. Посадить можно каждого,
кто вступает в подобные отношения. Вообще с государством лучше не иметь дела. Лучше. Ну, я говорю, что, пожалуйста, бывает, что и имеешь дело, но лучше не иметь дела с государством. Понимаешь? Во-первых. Во-вторых, потому что государственные законы прописаны таким образом, чтобы ты был виноват. Изначально. Ты и так виновата. Но ты, как бы, если ты еще вдобавок у них чего-то хочешь с них, то ты уже вдвойне, втройне виноват сразу. Понимаешь? Поэтому лучше держать дела с кем-то другим. С кем-то другим.
С кем?
С кем? Не знаю. С евреями хорошо очень. Да. С евреями всегда сытно и как-то хорошо очень. Ну, правда говорю. Я тебе серьезно советую. Правда. Не, ну, у него двушка какая-то в Германии, да. Что там, 500 тысяч, не помню.
Двушка в Германии.
Ребят.
Серьезно?
Двушка в Германии. Ну, хорошо, двушка. Квартира.
Малогабаритная. Двушка,
да, не без надо, кухни. Ребят, не надо припевать сладострастно, что двушка в Германии, это очень много. Конечно, что-то уходит на реквизит, поймите. Ну, можно я расскажу про театральную жизнь? Но я уже рассказывал все. У меня был директор, я снимал фильмы. Ну, когда? Давно, это сейчас не помню, в 95-м году. Он мне все время, он имел вид человека 30 лет, который глубоко, подробно, тщательно пьет спиртное. Ну, видно было, что он не чужд этого. Причем не чужд прямо с утра. Он приходил уже с утра, и пахло хорошо, и мешки такие большие были специально. Не знаю, надувал, может, гиалуронку туда колол, чтобы у него мешки под глазами такие были огромные. Может, ботокс какой-то, не знаю. Но у него такие огромные были мешки. И он приходил, и он мне говорил: сейчас решим вопрос. Ну, по-любому вопросу. Сейчас решим вопрос. А иногда он приходил и говорил: ребят, это вот я дарю. И мне говорил тоже, он мне говорил: шеф, я вам дарю вот это. Мне дарил. Дарил какие-то вещи. Дарил напитки. Дарил какие-то магнитофоны. Какие-то. Я говорю: слушай, а это самое... А сколько стоит? Он говорит: я умоляю, забудь, пожалуйста. Забудь, пожалуйста. Я у тебя... Ну, зачем ты меня обижаешь? Я не мог понять. Я не мог понять, как он может столько дарить, находясь на окладе, который был вдвое меньше, чем у корреспондента. Понимаешь, нет? Он директор был, директор фильма. У него оклад, ну, например, у корреспондента, условно, там, сказать, там, не знаю, 60-80 тысяч, да? Ну, например, сейчас в нынешних ценах. А у него типа 40. Понимаешь? И он всем нам дарит вещи. Дарит вещи, дарит, и все. Говорит: вот, ребята, я вам дарю это.
Передаривает.
Дарит. Слышишь? И мне много дарил. Мне много дарил всего. Вот я вам привез это. Я думаю, откуда же у него эти деньги-то все время? И потом у меня оператор, он такой ушлый был. Он говорит: ты знаешь, сколько он списывает? Мама, не горюй. Ну, любая командировка. Он списывает вдвое, втрое. Говорит: ты что, говорит, дурак, что ли? Вот мы в гостинице стояли, там в гостинице. А он, значит, под видом гостиницы вписал ужин еще. Ну, понятно, да? А то, что было на это, он перевел на это. А то, что было на это, он купил себе, не знаю, машину. А, значит, от машины там ему в салоне подарили майку, он подарил тебе. Вот у тебя майка из салона, это он тебе подарил. Что он купил машину. Я говорю: а, черт! Понимаешь, он богатый человек просто, вот чтобы было понятно. Поэтому по копеечке они все время... Михаил, вы знакомы с кинопроизводством или с театральным производством?
Очень глубоко.
Они же весьма...
Если одним словом описать все это существующее уже десятки лет, начиная с 18-го года, то это слово порочность.
Порочность. Скажите, вы согласны с тем, что мой директор фильма...
Ну, конечно.
Он дарил мне постоянно вещи с украденного у меня.
В сущности. Но, Сергей, вы знаете, конечно, я с вами полсогласен, но я здесь делаю техническое замечание. Та схема, которую вы рассказали вот буквально минуты назад,
да,
что они приходят, им дают, но под документы. Такая схема невозможна без отката, и очень огромного отката. Поэтому в этом деле есть провал. Потому что не могли такие деньги, если они украдены. Ну, украдены не все, конечно, понятно, что частичка там осталась. Они не могли быть выделены министерством без отката. Это невозможно.
Ну, конечно.
И часто бывало так, что органы, будем так говорить, приходили и начинали что-то чистить именно потому, что два субъекта не договорились. Обещал откат, полностью не выплатил, и те начинают его преследовать, чтобы этот откат забрать, начинают пугать. Значит, порочность заключается даже не в самом механизме, а в том, что наше вот русское специфическое сознание принимает правила игры на любом метре нашего существования. Все знают, все все понимают, что это порок, но продолжают жить по этим правилам.
А почему?
А потому что нет субъектности права.
Правильно.
Нет
такого. О, спасибо, спасибо, спасибо. Все, я встал смирно. Смотрите, Михаил, значит, поскольку мы все равно крепостные актеры в крепостном театре, то мы не субъект, мы все равно в сущности дети по субъектности. Мы не субъектны в принципе, понимаете?
Конечно.
Поэтому пофиг, ну пофиг, ну выпарют, ну надерут зайца, ну батя, наорет батя, скажет, ну что ж ты, говно там. Ну ты такой, ну я ничего, я исправлю.
Сергей, дорогой, наши подходы вот с вами, философские такие большие, отличаются принципом следующего. Я все-таки считаю, что все это, что происходит и к чему вы относитесь правильно, снисходительно, понимая, что ребенок, человек в нашей стране, он существует уже 1500 лет. Но ведь это все имеет как бы демпферную зону. Нет. Куда уходит эта неэффективность нашего существования?
В эмиграцию.
Вот она туда и уходит.
В эмиграцию? Да,
наиболее сильные, наиболее пассионарные уезжают, объединяют.
Нет, или в водку.
В водку, а дети, а одиночки, не имеющие социальных пособий, никаких. А вот эта вся нищета по окраинам. Вот, общество так создано индустриально, трансформация культуры, цивилизация.
Так они же репродуцируют друг друга,
Ну, Сергей, ну как, мы не можем стоять на одной ноге.
Я прочитал, можно я вам расскажу историю, я сейчас выключу и расскажу вам историю, но уже выключу телефон. Я расскажу вам историю и Даша. Даша, я прочитал недавно, сейчас я в самолете, по-моему, читал. Я купил себе Wi-Fi, ну там бесплатно есть в Emirates, но я решил все-таки истратить. Я решил истратить 9,999, почти $10 на большой интернет такой большой. Ну, хорошо, неважно. И я читал рассказ о женщине. Она живет в Подмосковье. И очень бедно, категорически бедно. Она живет чисто на пособие. У нее 5 детей. Вот я тебе расскажу, какая ее судьба. Первую она родила в 19. В 19, видать, любила. Ну, что девушка же любит. Она любит. Нормальная девушка любит Брэда Питта, а она полюбила сантехника там по соседству. Значит, вместо Брэда Питта. Ну, в 19 ты же любила Брэда Питта или кого ты любила?
Ну, типа того,
правильно. Значит, Рики Мартина какого-нибудь. До того, как ты узнала, что он гомик. Да, слушай, значит, нет, слышишь? Ну, хорошо, она любит кого-то. В 19 она родила. Люблю.
Джонни Деппа все любили.
Джонни Деппа. Да. У меня, говорит, есть яйцеклетка, есть сантехник. Давайте сделаем ребеночка. Сделали. 19. Потом она полюбила второй раз. Нет, она полюбила. Потом ее пожалел какой-то господин. Пожалел. И сделал ей еще 2 детей. От жалости. Ну, это жалость такая. Вот. Она уже с 3. Потом она полюбила. У нее вторая любовь. Знаешь, женщина влюбляется насмерть 1-2 раза в жизни. 1-2 раза в жизни. Совсем насмерть. Значит, мужчина 3-4. Значит, ну, насмерть, вот когда не спят, не едят, совсем просто сходят с ума и прочее. Вот, значит, она любилась второй раз. И это дало ей еще 2 детей. Еще двух мальчиков. У нее двушка второго вот этого последнего мужа, а он художник, он так ей объявил. Картин, правда, нет, ничего нет. Он был на 2 войнах и на обеих был контужен. В Афганистане... И еще где-то он был. Ну, он контрактником где-то был. Контрактником на какой-то войне. Uh-huh. А в Афганистане еще по призыву был когда-то. Значит, он контужен. Был на обеих войнах. Так ему повезло. Значит, и он сказал ей, что он пойдет путешествовать по России. И действительно, автостопом. Иногда возвращался, а иногда нет. И вот последние 6 лет его нет. Уже 6 лет, как ушел автостопом куда-то.
Это вот второй.
Ну, 6 лет, 5 лет. Ну, где-то он ушел автостопом, и до свидания. Она не беспокоится особенно, потому что она живет в его квартире. Номинально, его квартира. Потому что она объявит его мертвым, но она не замужем. То есть он ее муж, но не муж. Понятно. То ее выставят из квартиры наследники. Поэтому ей выгодно, что он где-то автостопом. Но ни копейки денег нет. И 5 детей. Она говорит, я с 2 девочками. В зале, ну, как хрущевка. В зале, в первой комнате, проходной, я с 2 девочками, а в позапроходной, вот в той в маленькой, 10 метров, которая, там 3 мальчика живут, 3 сына. Вот она говорит, больше всего боюсь я наблюдательных органов, которые приходят детей отнимать. А раз, говорит, пришли, не пришли, вернее, она говорит, мне повезло. У меня, говорит, было несколько дней, когда у меня был 1 пакет манки на всю семью, на 6 человек. 1 пакет манки. Значит, транспортом она не может. Она не может сесть в автобус, но нет денег на автобус. Можете представить? Ну, какие там, это же надо там сколько-то денег платить за автобус. Она не может. Она говорит, я всюду хожу только пешком, потому что денег на транспорт у меня нет. Не может быть. Значит, был один пакет манки. И мы, говорит, несколько дней жили этим пакетом манки. Ну, его разводили там, кипятили. Вот. И она говорит, представляете, она говорит корреспонденту, вот бы эти наблюдательные органы в этот момент бы пришли бы. Но, говорит, слава богу, никто не пришел. А потом ей кто-то подарил еды. Ну, там соседи дарят иногда. Понимаешь? Подруги дарят еды и так далее. Вот тебе девочка. Девочке 30 сейчас. 30. То есть она твоя ровесница.
Да.
Понимаешь? Значит, девочка, девочка с 5 детьми. И временами все шестеро питаются одним пакетом манки, пока он не кончится, и она не выпросит еды, или кто-то сжалится и даст ей немножко еды. Где-то у кого-то салат остался, у кого-то что-то осталось.
А вот эта вот история с многодетными семьями.
Она прекрасна. Она ей помогает государство, она на это и живет. А ей помогает государство. Зачем ей помогает государство? Я не понимаю. Я не понимаю. То есть как бы плодится, репродуцируется нищета. Понятно, да? То есть все ее пятеро детей. Кто из нее вопрос? Кто из этих пятерых станет великим артистом, великим музыкантом, космонавтом, ученым, великим спортсменом или олигархом, так сказать, там, день, начнет руководить промышленностью? Нет, ну, слушайте, кто из них? Кто? Кто? Я тебе отвечаю, никто. Нет, можно ответить? Есть никто. Ноль. Зеро.
Почему? Есть я история, отвечаю, когда я вырос ноль. В нищете, я там преодолел ситуацию, я стал там великим, сам сумел заработать, абсолютно self-made. Почему есть такие истории?
Я читал эту статью, Николай, ну, вы сказочник. Николай, я читал эту статью, сидя в Emirates на высоте 10 300 метров, если я не ошибаюсь, в газете «Ру», может быть. Посмотрите, посмотрите на сайте. Ну, зачем вы меня обижаете? Обидеть меня невозможно. Вы же знаете, я человек не обидчивый. Но вы меня обижаете. А зря. Ой, зря. Так, слушайте, значит, я к чему клоню? Что вот так люди живут. Они репродуцируют это тысячу лет. И тысячу лет следующую они будут репродуцировать антисубъектность, лояльность, верность, детскую верность отцу, антисубъектность, полное отсутствие субъектности, полное отсутствие граждан. Граждан не будет. Не будет граждан здесь. Ничего не будет. Ничего не будет. Все, что было тысячу лет, будет еще тысячу лет. Аллилуйя! Так, рассказываю всем сейчас последнюю фенечку. Все, кто с чем занимается, Аношка хуже всех. Она борется с этими, с глютенами. Настенька, можно я бы Настеньке отдельно скажу, типа, проповедь? Настенька, Аношка, мы вдвоем с тобой, давай.
Да.
Она борется с глютенами сейчас. Так. До нее доходит, как до жирафа. С глютенами надо было бороться 2-3 года назад.
Уже не модно.
Сейчас не модно. Ребята, сейчас борется с лектинами, с лектинами. Лектины. Что вчера это? Я попал, случайно на меня попал доктор, вот этот вот доктор Гандри. Случайно, мать, смотрел я сомнительные сайты на Тамблере, и вдруг на меня вываливается реклама, как будто они видят, что я в меру упитанный сангвиник, с той стороны они видят, что я сангвиник.
А вы тоже падки, да, на такую вот контекстную рекламу?
И он вдруг мне, на меня вываливается, доктор Гандри, оказывается, надо бороться с лектинами, никому не скажу, что это, сдохните. Нет, сказать?
Давайте.
Скажу. Значит, это белки. Слушай, оказывается, растения. Вот мы пересаживаемся на вегетарианство, на каши, на всевозможные хлопья. Там, хлопья. Завтракаем хлопьями, геркулесами и так далее. Товарищи. Растения, а наши враги. Ну, просто чтобы ты понимала. Нет, подожди, почему? Они наши враги. И они от нас защищаются. То есть мы их враги. Поскольку они не могут убежать, вот животное может от нас убежать. Олень может убежать. Угу. Понимаешь? Олень спасается бегством. А как спасается растение?
Впрыскивает яд.
Растение впрыскивает в нас яд, который нас убивает. Значит, все эти растения...
Подождите, но мы же привыкаем к яду, как гомеопатия. Абсолютно понимаете, верно. Как абсолютно прививка.
Вместо того, чтобы прожить 120 лет, живем жалкие 80. Или 72, как Виктор Анпилов. Слушай меня. Значит, что делает растение? Растение убежать не может, поэтому это паскудина, растение, не побоюсь этого слова. Значит, оно приготавливает для нас мерзость. чтобы мы сдохли. Понятно, да?
И это мерзость лектины.
Это мерзость лектины. Лектины.
Что они делают?
Разрушают миелиновые основания нейронов в нашем мозге. Приводят к шизофрении, к Альцгеймеру. Лектины склеивают нам лейкоциты. Лектины – это ад настоящий. Понимаешь? А когда мы жрем эти лектины, как скоты, я расскажу об этом завтра. А? Plants vs. Zombie, да.
Plants vs.
Zombie. Да, абсолютно.
Сергей, до завтра не доживем.
Растения.
Сейчас. Что
растения.
Можно есть?
Есть можно только свинину, товарищи. Только свинину, шейку. Шейку.
Вареную?
Нет, на гриле. Шейку на гриле.
А там же канцерогены.
Это где же они взялись откуда?
Когда жарите канцероген.
Когда жарите снизу. Но вы возьмите и включите гриль сверху. Вы включите сверху, чтобы не вскипал этот жир, понимаешь? Я перехожу чисто на свинину, товарищи. От растений следует отказаться. Ребрышки, вот наша пища. Растения, подлые убийцы, наши враги главные. И надо все сжечь к чертовой матери. И есть одну свинину, понятно? Ну, серьезно, почему свинину? Свинья против нас не имеет никакой защиты. Свинья похожа на человека. Свинья похожа на человека, даже ее органы пересаживают. Понимаешь, да. О чем я говорю? То есть настолько похожа, она не знает, как от нас защититься. Свинья и человек есть одно и то же в сущности. Понимаешь?
То есть мы каннибалы.
Поэтому мы должны, конечно.
Как каннибалы
конечно,
жрать.
Конечно, конечно. Главное
себе
не ешьте
подобных.
Человеков, сказал Господь. Ну вот, а свинину можно, но мне кажется, я не знаю точно. Мне точно можно, я украинец. Поэтому можно. Ребята, про лектины завтра расскажу. Напомни мне про лектины. Я всем расскажу про
Ладно.
Лектины. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 16 января.
Подъем.